8 часов 35 минут, понедельник, 12 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
Доброе утро, Настя,
Настя читает «Красногорца». Красногорец пишет, ну только не начинайте про Кончиту, прошу.
Спасибо, Красногорец, прошу. Что задали нам.
Неужели есть что обсуждать два дня подряд? Я вообще, какие два дня? О чем вы говорите?
Два дня, да, уже?
Нет, ну давайте, но мы должны какие-то подчищать какие-то вещи. Вот я пришел, например, в студию, здесь написано, 11-й пишет. Ребят, что купить, BMW X1 или Tiguan? Оба дизель, бюджет 1 100 000. Ответ, Tiguan. За 1 100 000 не надо брать X1.
Почему?
Да дрова. X1 надо брать за 2 миллиона. X1 ну вот. Надо брать за 2 миллиона.
Отпилили крылья человеку.
Тут конечно, нет. За 1 100 000 надо брать. За 1 100 000 надо брать Tiguan. А не надо брать понизу модели.
Почему?
Любые, я тебе объясняю. Модель надо брать поверху всегда. Во-первых, тебе счастье будет. Во-вторых, продаст хорошо.
Что вы говорите? Я всегда думала, что самое дешевое легче
дрова
всего
не бери.
Продать.
Дрова не бери. Нет, нет. Ну ты бери эту модель, какую ты берешь. Но бери поверху. Ну почти все опции должны быть.
А понятно? Разве самое дешевое не лучше продается?
Ты...
Нет? Хорошо.
Значит так. X1 берем. А начинает 1 800 000. 1 800 000. Начинаем X1 брать. Дальше берем его подробненько на 2 миллиона. 2 миллиона хороший X1, 2,5 дизель, турбо. И все пироги, спортивная подвеска, спортивные кресла с боковой поддержкой. Все спортивное.
Вообще подумайте, спортивный зачем руль, вам это нужно?
Спортивный руль. Кани, я что-то у меня вчера лопнуло заднее левое колесо на скорости 170.
Прямо
на,
вот на BMW.
Ну, удар был,
нет,
но я звук слышал такой, пум!
На BMW на
да,
вашем?
Да, да,
а почувствовали
да.
Какой-то там?
Ну, звук,
туда?
Я тебе говорю, пум! Такой звук.
Звук-то, может, у соседа?
Не-не, послышал, я уж потом понял, что это у меня было. Вот, то есть там у меня было, ну, под 3 атмосферы, и вдруг это все, пум! Такой, знаешь, звучало. Так приятно было, ничего. Ну, ничего, я так на 170 дошел, но уже был в километрах в 2 от своего поворота, так что нормально. Вот. Я к чему, Клавя, сегодня на автобусе приехал
надо
в результате?
Переобуться, кстати.
Сегодня на автобусе в результате приехал. Ясно? Про Кончиту все равно надо говорить,
надо.
Потому что мы должны почистить грехи наши.
А главное, мы-то еще с вами об этом не говорили. Самое важное, не успели обсудить.
Слушай, женщина с бородой. Когда я узнал, что женщину с бородой показывали, я сразу вспомнил, конечно, конечно, Хосе Аркадио Буэндия. И Хосе, полковник Эль-Коронель Аурельяно Буэндия, он же помнил, что где-то в марте, примерно в марте, приехали второй раз цыгане. Первый раз они притащили эти самые, как называется, иманы. Да нет, первый раз у них были магниты, господи.
А магниты?
Второй раз они принесли подзорную трубу и огромную лупу размером с барабан. Посадили в одном конце деревни цыганку, а в другом в шатер поставили тут самый подзорное стекло, эту, ну, трубу. И они смотрели цыганку так, как будто до нее можно было дотянуться рукой. То есть диковинных людей, диковинные штуки показывали цыгане в цирке. И бородатых вот, женщин тоже.
Вот там ответ.
Конкретно. То есть это было
на следующем
всегда.
Евровидении надо показать магниты
всем,
и лупу.
Всем. Я предлагаю отрезать эту штуку у кого-нибудь и показать. Ну, кто у нас похож на эту Кончиту?
У нас, я думаю, в каждой стране есть. Вот Киркорову стоило вместо того, чтобы сестер выталкивать несчастных на сцену, пойти самому. В последний момент принять решение, накинуть плащ и идти.
А если Киркоров супротив Кончиты? Кто красивше?
Вот я не знаю.
Кто красивше?
Я не знаю.
Я тебе скажу, Киркоров огроменный чел. Он огроменный чел, я его здесь встречаю,
да?
В коридоре. Да, он огроменный, огромный,
я
высокий,
видела
он метра
его тоже
два. Упс.
Настоящий
я боюсь,
фрик.
Я боюсь.
Патентованный.
Нет, подожди, я боюсь сейчас что-нибудь знаю. Говорить, потому что потом, когда мы увидимся здесь, вот я боюсь.
Боитесь, что он вас
если
задавит?
Если бы я его не боялся, я сказал отрезать ему тоже, сделать операцию, трансгендера и наш.
Потеряется
тогда...
этот не самый будет, обаяние да? Сразу.
Скажи, ты слышала, как поет Кончита?
Слышала? Я пошла вчера.
Мужским басом
поет? Не поверите.
Нет, серьезно.
Послушай, секунд 25. Да нет, ну это пародия. Нет, не басом, она поет с таким интерголосом, соответственно, который мог бы быть...
1, 2, 3, проба звука.
Мог бы быть такой и мужской, и женский. Нет.
1, 2, 3, проба звука.
А нам вот сейчас, по-моему, готовится... Послушаем же, мы же не можем бороду эту женщину не послушать. Я же предлагала из Австрии травести-то послушать.
Значит так, Легойда выступил, мне очень нравится. Потому что я, ну, ты знаешь, что я знаком с Легойдой.
Да.
Легойда, это, ну, человек, не знал, там, неважно. Но он нравственный, он такой моралист.
Он нравственный, и что он
моралист.
Сказал? Что все хорошо.
Он сказал, что не надо такой-то потери идентичности и все такое. Я стал искать, откуда. Нет, ну,
понимаешь. Не может быть.
Я
Но это же было
искать.
Всегда. Давайте проголосуем.
Где?
Ничего не поменялось.
Я...
Бородатая
да
женщина в цирке.
Посмотри, на, посмотри. На женщине второзаконие читай. Ты читай второзаконие. Всегда к евреям ходи. Евреи все знают. Библию читай.
И
на женщине не должно быть мужской одежды. Это второзаконие 22.5. На женщине должно быть мужской одежды.
Это идеальный мир, да, описанный.
Господи,
однажды.
Дашь мне прочитать. Вот так, вот, между прочим, и женщина не имеет права перебивать. Мужчина, с минуточку. Сейчас, да. И мужчина, спасибо огромное. И мужчина не должен одеваться в женское платье. Ибо мерзок перед Господом Богом еси. Нет, подожди, там не так написано. Сейчас я прочитаю. Ибо мерзок перед Господом Богом твоим всякий делавший сие. А следующий совет, сразу следующий во второзаконии, знаешь какой?
Какой?
Если попадется тебе на дороге птичье гнездо на каком-либо дереве или на земле с птенцами и яйцами, и мать сидит на птенцах или на яйцах, то не бери матери вместе с детьми. Мать отпусти, а детей возьми себе. Чтоб тебе было хорошо и чтоб продлились дни твои. Ну, съешь детей.
Можно.
Съесть детей — хорошее дело, да.
А если они
ну, там,
значит,
если, а сразу, если кто возьмет его, жену и войдет к ней, ненавидит ее и будет возводить на нее порочные дела, и пустит о ней худую молву и скажет, я взял свою жену и вошел к ней, не нашел в ней девства, то отец от раковицы и мать ее пусть возьмут и вынесут признаки девства от раковицы к старейшинам города к воротам. И отец от раковицы скажет старейшинам, дочь свою я отдал в жену сему человеку, и ныне он возненавидел ее, вот он возводит на нее порочные дела, и говоря, что я не нашел у дочери твоего девства. Но вот признаки девства дочери моей, и расстелит одежду перед старейшинами города.
Угу.
Тебе будут пальцем ковырять. Так ковырять, говорит, что ты это уже давно...
Вот я никогда не могу понять, что...
Присохло давно, особенно... что-то это не ее девство было.
Комментировать так
а?
Легко.
Можно, знаешь, что? Они говорят, к пальцам станут ковырять, говорят, да это не ее девство, это давно засохшее девство. И все, да?
А я вот в мужской одежде сижу и расстраиваюсь. Типа, футболкой, и
короче, во второзаконии сказано, что нельзя переодеваться в женскую одежду мужчинам, в женщинам мужскую. Понятно? Читай
я
почаще.
Сижу в джинсах,
да. Я тебе еще два слова скажу про эту Кончиту. Я прочитал на нее в Википедии. Первый что сразу донос, там донос на нее.
Что?
Она не отрезала себе пипиську.
Да, я тоже прочитала статью.
Это нехорошо.
Это наоборот, это правильно.
Это Томас Нойвит, чувак, 88-го года. Пиписька у него на месте, он гей.
Гомосексуалист. Я должна очень расстроиться, наверное.
Да, нет.
Сердечным приступом.
Он гомосексуалист, он сделал камин-аут в каком-то там 6-м году, то ли 5-м. Вот. И сейчас он создал этот образ, он говорит. Это, говорит, просто образ. То есть он просто гомосек, просто обычный гомосек с бородой.
Обычный
гомосек с бородой,
порядке,
с пенисом,
да,
и все на свете у него есть. Дальше смотри. Он создал этот образ. И
да.
когда он выступал... Дальше легенду, что она родилась в Колумбии, прочую херень, которая неправда.
Да.
Вот. Дальше слушай. Когда он говорит, когда я являюсь в ее образе, вы должны говорить мне фрау Вирст.
Да.
Или Вурст. Ну, не важно. Вурст. Колбаса. Типа, ну, колбаса.
Да.
Это слово значит колбаса. Понятно?
Да.
Она Кончита.
Ну,
колбаса.
Правильно, человек движется в правильном направлении. А что еще? Как еще можно привлечь?
Между прочим, быть? Лаконча есть ругательство. Ну, Кончита — это уменьшительно-ласкательное от Конча.
А Конча?
Ну, это ракушка или там, можно по-другому сказать.
Ага. Ну, понятно, да.
Да,
понятно.
Смекнула.
Я такая сметливая. Я
вот.
Все понимаю. А главное, я делаю вид, что так и должно быть все время. Киваю, говорю, да-да-да-да-да. Но, слушайте, мы послушаем.
Он живет 4 года с танцовщиком с каким-то. Жаком. Они женаты 4 года.
Вот видите.
Все. Ну и все. Да, два слова. Мне, знаете, что мне нужно для чего? Чтобы, ну, чтобы... мне нужно послушать его голос, чтобы показать, что есть же голоса и нормальные. Но это просто, чтобы упрекнуть его. Давайте упрекнем его все. Все ясно, все. Баба, баба,
Это мне, помните этого, из-за... Когда они на звездолете летели, пятый элемент, там ведущий-то такой был, с коком на голове, который вот так своим делал. Да. Вот такой же примерно. Да. И какое, принц.
Какое паскудство. Тьфу. Вместе с Легоидой, вместе с авторами второзакония, с древними евреями, я абсолютно разочарован. Какое паскудство.
Ну, согласна, что ничего в мире не меняется. Все стоит.
Как тебе сказать? Что значит не меняется? Я хотел тебе сказать, некоторые вещи меняются. Ну, давай вот сравним. Вот я говорил об этом в начале 90-х, когда по любому поводу привлекались артисты. В начале 90-х в какой-то момент вдруг артисты сделали... Да, собственно, и нет. Я помню, еще артисты и в советское время стали абсолютно сверхэлитой.
Ведь... авторитетами такими моральными, да?
Да, да, да. А ведь еще в 18 веке, в конце 18 века...
Ну да, да, да.
Артистов на порог... это была презренная каста. Артистов на порог не пускали. Артисточку, актерочку можно было... Актерочку можно было употребить, но это тоже было мезальянс. Это было мезальянс. Альянс как-то, понимаешь?
Ну да, да. Нет, то, есть... то, что категории социальные,
значит,
разный статус.
Текучие, да.
Это да.
И я обратил на это внимание, вот в 20 веке вдруг актеры, актерочки становятся людьми, к которым начинают прислушиваться. Понимаешь, это вызывает изумление. Майя Кристалинская осуждала евреев, эмигрирующих в Израиль. Я помню, Майя Кристалинская сидела и говорила, что это не наш путь. Мы евреи, не эмигрируем совершенно. И так далее. То есть, все же певички там и так далее, и так далее. Понятно, о чем я говорю? Ну вот, всякие Макаревичи, я к нему позже еще вернусь. То есть, становятся типа мыслителями. Хотя, конечно, да. Они ни разу не были мыслителями никогда в жизни, это страшно поверить. Дальше, персонажи из цирка, ну, в хорошем смысле этого слова. Персонажи из цирка.
Цирк еще так не возвысился. Согласитесь? Нет, нет, нет.
Нет, подожди. Цирк возвысился, потому что вот эта баба, которая вот эта Кончита, которая мужик, но непонятно зачем, она есть цирковой персонаж, цирковой фрик.
Нам 38-й написал: «Сенсация! Только сегодня женщина с бородой, без груди».
Она есть фрик.
Она есть фрик, да.
Она есть фрик. Она есть фрик, которого показывали в старое время в цирке для развлечения, для развлечения фриков,
как
в сущности,
есть
поймите.
Не разновидность развлечения для фриков и само Евровидение. Сергей, вы меня прям удивляете. Вы видите разницу?
Я считаю, что Евровидение предлагалось слушателям и зрителям как вещь приличная. То есть их само предложение.
Эволюционировало, да.
Да, это да, да, совершенно все верно. Но теперь это в чистом виде балаган.
То есть на следующий раз.
Я сейчас, знаешь, я позвоню своему знакомому очень хорошему, которому и вообще другу даже. Вот. Ну, только надо через международку звонить, пожалуйста. Сейчас мы позвоним. Он не предупрежден, как всегда. Он сотрудник цирка. Он очень долго нам писал, и вы его знаете, Сергей из Гонконга. Сергей из Гонконга. Он, помнишь, да, его?
Конечно, да.
Сергей,
да,
из Гонконга. Он много нам писал, он всегда нас слушал. Он работал в Диснейленде в Гонконге. Потом он переехал, работал в Диснейленде около Токио где-то. Сейчас я не помню где. Где-то в Диснейленде около Токио. Или в каком-то парке развлечений около Токио. Не знаю, назывался ли он Диснейленд. А сейчас... ничего, да? А сейчас он находится в Китае. Вот его телефон в Китае, мобильник. Ну, там 8-10 надо засандалить, да? Ну, в смысле, да? Вот, сейчас мы попробуем. Вдруг мы его там, кстати, он же уже должен проснуться. Я имею в виду, что у нас разница, он должен уже обедать. Я хотел его спросить, потому что он сам цирковой. Надо говорить цирковой. Это правильное слово.
Артисты цирка.
Они называют себя цирковые, да. Цирковые. Он сам цирковой. Есть, да? Нет? Что-нибудь есть? Хоть что-нибудь? Ничего. Ну, ничего, нет, подождем. Может быть, сейчас связь прорвется какая-нибудь. Пока у нас вообще никаких гудков, прикинь, что. Вот ну, такое шипение, убедительно
хоть,
шипит.
Хоть что-то.
Убедительно шипит. Сам Сергей клоун. И вот как клоун он мог бы судить, мне кажется, об этом. Он мог бы судить об этом. Но нет. Не судьба. С Китаем связи нет. Все. Слишком далеко они убрались, заселились на восток. Слишком далеко забрались эти хорошие черноголовые. У них черноголовые, значит, хорошие, знаешь?
Нет, я не знала. Вот это да. Начинается.
Ну как, в древнем эпосе, эпосе китайском сказано, что черноголовые отбивались от рыжих бестий. В какой-то момент на них было такое зафиксировано в исторических документах, на них напали рыжие бестии. И черноголовые вдоль реки Янцзы тогда отбивались от рыжих бестий.
The number you have dialed is busy.
А по-китайски? А ну-ка, ну-ка.
The number you have dialed is busy.
What's that?
Please try again later.
Китайец говорит
по-английски.
Ну ладно, хорошо. Давайте, а?
Красивый язык.
Очень красивый. Поют на 4 тона, а вьетнамцы поют больше.
На 17, говорят.
Вьетнамцы поют намного больше, да, в любом случае. Хорошо, мы переходим к чему? Давай, хочешь, перейдем к черноголовым. Ты знаешь, как оскорбили твои корейцы, оскорбили Обаму?
Нет.
Да просто жесть какая-то, ребят. Если мы говорим о черноголовых, я вспомнил вдруг. Если про Макаревича, у меня припасен Макаревич, но если хотите про Обаму, у меня припасен Обама. Обаму приложили по полной. Они причем на российские грязно. Сейчас подождите, я найду.
Они вообще, да, у них есть.
Они такая... расисты?
Да, корейцы, да. И вообще все азиаты. Я так поняла, японцы в этом смысле недалеко.
Я тебе хочу сказать, что у меня был случай. Однажды я приехал в Ашхабад. Когда в Ашхабад я приехал еще в Советском Союзе.
Да.
И там, нет, прости, это был город, неважно. Значит, Карым-Карым какой-то. Ну, там, между Ашхабадом и Красноводском. Слышишь? Небиддаг город был. И я там прогуливался, что мне показывали местный город вечером. И местный был какой-то азиатский господин. Ну, не туркмен, кстати, очень важно. А какое-то вот что-то вместе, все вместе. И он мне сказал, а ты где учишься? Я говорю, ну, по-моему, он даже куда-то из Баку был, этот человек. Что ничего не значит, Баку был интернациональный город в то время. Значит, и я ему говорю, да, я учусь в университете дружбы народов в Москве. Он мне говорит, с черными? Я так посмотрел на него, дико озираясь, потому что мне показалось это очень неуместным слово в его присутствии. Понимаешь?
Да.
Я говорю, ну, как бы это вам сказать, сказал я. Вот, в общем, разные люди, да.
Нет, а мне говорили прямо
На что он мне сказал, этот господин из Бакуна в Небиддаге? Он мне сказал, ненавижу черных, он мне говорит.
Да, корейцы говорили, ненавидим негров. Мне
слышишь, я посмотрел в небо так от неловкости, потому что мне говорит, ну, с моей точки зрения, черный говорит про черных, да, и я такой. Я говорю, ну, видите, как хорошо видны звезды, как здесь хорошо в пустыне, сказал я. Он мне говорит, ненавижу опять черных. Я говорю, ну, а вот если, так сказать, подумать о фауне пустыни, сказал я. То есть я пытался перевести разговор. Мне казалось чрезвычайно неловким, что кавказец ругает негров.
Так а что же делать корейцы?
Потому что мне казалось, что они, ну, как бы это вместе сказать получше. Ну, в известном смысле...
С точки зрения белых расистов, конечно, примерно одно и то же. Так а что же сделали корейцы? Да-да. Я вместо вас.
Корейцы! Назвали Обаму гибридом крови.
Я думала, кролика сейчас скажете.
Нет, сейчас
я гибридом крови?
Да, Ридус осмелился. Сейчас прочитаю. Сейчас
тебе говорю.
Гибридом с грязной кровью назвали Обаму в КНДР.
А, это северная Корея.
Северная, да. Пожелание отправить в заповедник гибрида с грязной кровью и внешним видом обезьяны может стоить северным корейцам новых санкций со стороны США, к лидеру которых они были так невежливы. Накануне Вашингтон-Пост перепечатала некоторые выдержки из материала Центрального телеграфного агентства Кореи. Вашингтон-Пост, таким образом. Где Барака Обаму назвали гибридом с грязной кровью и внешним видом обезьяны, посоветовали перебраться на жительство в африканский заповедник. Такая точка точка зрения вызвала официальное осуждение США. Хотя подконтрольные КНДР СМИ всегда отличались показной кичливостью, допущенные ими замечания на этот раз особенно отвратительны и невежливы, заявила Кэтлин Хейден, представитель Совета национальной безопасности США при Белом доме. Особенно отвратительно и невежливо это прозвучало там накануне визита Обамы в Южную Корею. Значит, понятно, да? А ты испытываешь неловкость, когда корейцы ругают негров?
Когда корейцы негров... Ну, я, поскольку к ним неравнодушна, к корейцам, мне за них стыдно бывает. Знаете, когда любишь кого-то, бывает иногда неловко за этого человека, то же самое примерно. Потому что, я говорю, мне в Южной Корее вообще тоже без всяких эзоповых языков прямым текстом. У нас там тоже в Институте корейского языка учился один африканец, который играл за сборную, или где-то там был в запасе, в сборной Южной Кореи. И он пытался учить корейский язык. У него, правда, плохо получалось. Вот. Ну и, соответственно, мне говорили...
Я вспомнил еще смешной случай. У нас в Университете дружбы народов был один угандиец, из Уганды человек, которого тоже бил кавказец каждый день. Вот. И тоже со словами расистскими. И мы тоже все изумлялись этому, потому что нам казалось, что... Ну, вот до какой-то степени.
Ну, вот, да.
Это казалось нам фальшивым.
Я даже не представляю, что можно... То есть, мне кажется, надо вообще без реакции оставлять. Даже не говорить, что ты возмущен такими заявлениями. Потому что ответить, с одной стороны, нечего на такое. Вот на такой выпад. Ну, кроме того, что можно в ответ обозвать. Ну, там, мы знаем слова.
Нельзя обзывать. Нельзя обзывать.
Ну, вот да.
Нельзя. Вообще никого нельзя обзывать за внешность, за цвет кожи. Вообще никого нельзя обзывать.
Мы все понимаем, да.
Но как этому научить корейцев, мы не понимаем. Только если может их начать оскорблять их.
Я и говорю, то есть это...
Их обзывать. Ты там, вот так. И сказать ему всю правду, что мы про него думаем.
Такой-сякой, да.
Да, ну именно расово.
Спички ставят в глаза и так далее.
Расово, да, расово. Оскорбить, тогда он поймет, что нельзя оскорблять или нет. Нет.
Слушайте, ну я прям
ладно,
не верю.
Погнали,
нет, вы знаете, я бы поставила под сомнение. Мне кажется, что практически невозможно. Я сейчас можно слежусь с корейскими друзьями, которые у нас в дипкорпусе сидят,
да.
И уточню у них, правда ли это. Потому что про то, что дядю какого-то из огнемета расстреляли, это была утка. Подождите, но все люди
меня сейчас это в Фейсбуке. Я выложил в Фейсбук и в Твиттер, по-моему, тоже. Значит, возьми у меня ссылку, сбегай, пожалуйста, пока я поговорю
прямо
здесь про трафик.
Увидеть,
нет, сейчас прямо, да, пожалуйста. Ну иди, ты же сидишь.
Я вот ищу.
Куда же ты идешь, милочка?
Ищу.
Что ты ищешь? Меня? Вот он я.
На рабочем
вот
компьютере.
Он я. Хорошо, погнали в движение.
Подъем. В движении.
В движении. Значит, движение прекрасное. Я думаю, что никто не вернулся. 1 балл, потому что у меня в Москве. Если мы говорим о въезде в Москву и проблемах больших. Большие проблемы, когда вы едете из Долго... Ну, в общем, из Монина, когда вы едете. Вообще жесткач, на щелчок. Проблемы. Потом Балашиха стоит, как обычно, это на въезд в Москву. Трудно перед юбилейным, перед Мытищами. И очень плохо, как обычно, теперь стало у нас все праздники на Ленинградке. На Ленинградке так, что ли, асфальт меняют, не понимаю. Дальше. Плохой, более-менее такой плохой въезд, ну, слабенький, там, где ремонт на Минке, на въезде тоже до Рублевки. Чё ты смотришь, Настя?
Ну, потому что, что пишет Ридукс? Накануне Вашингтон-Пост перепечатала некоторые выдержки. Где ссылка на Вашингтон-Пост? Нету? Что это за работа?
Ридукс.
Нету ссылки на... Я должна сейчас идти на Вашингтон-Пост.
Не должна.
Нет, должна, потому что я хочу спросить у людей, правда ли была такая статья с такими словами, и я сейчас должна огромную работу провести, чтобы найти.
Ты просто им объясни, сами они слышали или нет. Если они корейцы,
хорошо,
то корейцев, наверное, не так много на планете Земля. Сколько?
Нет, это русские наши дипломаты, которые работают в КНДР и мониторят прессу.
Узнай, пожалуйста, сошлись на Ридус, что Ридус халтурщики.
Мне сейчас ответит Ридус побольше. Настенька, хорошо, я пишу.
Пожалуйста.
Пишу сообщение на ваших глазах.
Этим? Ты пишешь этим своим
нашим
дипломатом.
Да.
А, я думал, ты выйдешь в коридор и станешь звонить, как древний человек. Нет. Пожалуйста, пиши, голубушка. Пиши, голубушка. Хорошо, 1 балл. Еще трудно у нас, ну, я сказал про Ленинградку, еще трудно на Минке. И въезд не очень хороший перед самым КАДом на Киевке. Все остальное ничего себе идет. В самом городе, товарищи. Я вообще просто Нижегородка только могу отметить. Все остальное роскошно. Роскошно, 1 балл. Расскажите мне про себя. 7373948. Где вы едете? 7373948. Алло, здравствуйте.
Алло? Извините.
Нет, а я легко извиняю, да. Легко. Прямо мгновенно извинил сразу все. Алло, здравствуйте. Где едете, что видите?
Алло, доброе утро, Здравствуйте, Сергей.
Здрасте.
Андрей из Монина.
Здрасте. По щелчку не езжайте, не надо туда вот по щелчку.
Нет, нет, не езжу я по этому щелчку. Горьковка, да, от Монина до Перова 1:10. Плохо. В самой Москве просто шикарно.
Да, плохо. Ну вот я говорил про эту пробку. Спасибо, спасибо. Хорошего дня, Андрей из Монина. 9 часов, новости. Девять часов пять минут, понедельник, 12 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Настя, какой-то всплеск. Доброе всплеск у нас, смс-очки, какие-то смс-очки, смс-очки, двое кацапов про нас. Про нас с тобой, что мы кацап.
И про меня?
Ага. Ну, на самом деле вы ошибаетесь. Вы ошибаетесь, 57-й. Мы не кацапы никакие. Настя,
мы гравицапы.
Настя гравицапа. Настя, при исследовании, при дальнейшем исследовании, при вскрытии, Настя обнаруживает русско-польско-украинские корни. Русско-польско-украинские в этом порядке. А я же обнаруживаю, скорее всего, украинско-румынско-польско-болгарские корни. У меня болгарин был прадед. Вот, так что польско-болгарское... Нет, надо в порядке говорить, да? Украинско-румынско-польско-болгарские корни.
А я вот все мечтаю сдать свою слюну и узнать.
Так что до кацапа я не дотягиваю. Я низкокачественный продукт. Абсолютно беспородный дворняжка. Абсолютно как, да? Помоечный,
ну, да.
Помоечный абсолютно. Так что мы
говорят, они самые умные, Сергей, самые.
Правда,
умные.
Здесь вот несколько человек Ларняшка написали, что мы там то-то-то-то-то. Ребят, мы рядом с вами абсолютно, мы блевотина ваших псов. Мы блевотина ваших псов рядом с вами. Вы высокопородные люди. О чем вы говорите? Нам абсолютно даже не с чем сравниться в вас. Вы великие. Правда же, Настя?
Угу.
Ну, примерно так. Слушай, хорошо, поехали дальше. Значит, давайте говорить про Украину. Во! Место, да. Место беспородности.
Во, наконец-то.
Вот место беспородности, где все со всеми смешиваются постоянно. Какой-то кошмар. А? Давай поговорим об Украине. Скажи, нам нужно признавать этот референдум или нет?
Вот. Самый большой вопрос.
Самый большой вопрос. Ребят, нам признавать референдум или нет? Вот самый большой вопрос. Давайте проголосуем. Так, новое. Состоялся референдум. Как вы понимаете, это очень, я думаю, это очень очевидно для всех. Референдум был скорее манифестацией, я назову слово. Скорее манифестом, манифестацией, высказыванием. Юридическая чистота, как вы понимаете, приходили те, кто хотят проголосовать «за». Поэтому 90%, там, больше 90%. Потому что понятно, что если ты против, ты не пойдешь ни на какой референдум. Ну, у тебя есть лазейка такая, оправдание. Оправдание, потому что Киев типа не признает, и вы, если вы за Киев, вы просто вообще не ходите. И таких, наверное, процентов 30, судя по всему, 70 пришли. 70, которые пришли, они... 70, которые пришли.
Да.
Они, в общем, пришли специально манифестировать, что они не хотят быть с Киевом. Ну, это понятно. Да? Причем очень много Киев сделал уже в последние недели. Вот коммерсанта, корреспондент коммерсанта рассказывает и так далее. Он говорит, ну, не хотели за независимость голосовать, но после вот этих набегов странных. Ну, они странные, понимаешь?
Не знаю, в рамках логики действий Киева вполне логичные
набеги. Нелогичные, Настя, нелогичные. Потому что давай ты будешь Киев. Давай ты будешь Киев.
Давайте, я
Давай,
буду Киев.
Ты будешь Киев. Я тебе просто задаю вопрос. А я, например, не Киев, а я, например, Чернигов. И я тебя спрашиваю, о Киев, ты столица. Вот объясни мне, пожалуйста. Киев, скажите, пожалуйста, а вы в Мариуполь заходили для чего?
Чтобы террористов уничтожить.
Это цель ваша? Ваша цель уничтожения, таким образом? Ваша цель уничтожения?
Ну, террористы.
Ваша цель уничтожения?
Да, конечно.
А вы эффективно осуществляете власть там, где вы уничтожили террористов?
Ну, вот мы проверим.
Нет. Ответ — нет.
А подождите, а, ну что, а тогда
ну
что
потому,
вы понимаете
что я тебе объясню,
под эффективным осуществлением власти?
Ну вот вы вошли в Мариуполь, да, сделали набег пиратский, бандитский набег, постреляли людей и убежали. Это что значит? Значит, вы...
Это
вы...
уже после вы спрашиваете Нет. меня, а не до. Или когда?
Господи, я тебя сейчас спрашиваю. Вот вчера был референдум. Люди в Мариуполе сейчас говорят, мы бы раньше еще проголосовали бы за Киев, говорят, а теперь нет. Потому что Киев напортачил там грязно. С Одессой, во-первых, ну все про Одессу знают. И во-вторых, с Мариуполем. Вот ты как Киев, объясни мне, чего вы делали в Мариуполе? Вы вошли на БТРах, расстреляли людей и убежали. Значит, я спрашиваю, если вы власть, так вы властвуете. Чего вы убежали-то? Если вы не власть, зачем стреляете? Ну, я, ну, мой вопрос законный. Вы власть. Ну, власть. Вы Киев, власть.
Да.
Вошли в город. Вы эффективно продолжаете управлять городом?
Да.
Нет. Нет, вы же убежали. Все, убежали и все.
Кто убежал? Войска
Киев,
были?
Киев убежал,
что надо
конечно.
Все время, чтобы стояли военные
Мамочка,
на улице?
Надо, чтобы вы осуществляли власть в городе, если вы говорите,
Чем
мы
Чем вы мерите осуществление власти в городе?
Эффективно управлять городом. Вы не управляете городом.
Что значит управление
городом? Городом управляют ополченцы. Вы набежали. Как каратель.
Что расстреляли. Такое управление городом? Это подавать свет и воду в квартиры или что?
Воду,
не ополченцы же подают свет и воду.
Воду.
Правда?
Органы насилия должны быть ваши. Милиция,
да.
Суды, прокуратура, налоговая инспекция. Мамочка, нет ничего. Я спрашиваю, для чего вы пришли в город? Вы говорите, расстрелять террористов. Это ты сейчас сказал?
Да.
Окей, расстреляла. Ну, значит, и что, они теперь мертвы? Нет. Убили 20 человек и убежали. То есть вот что вы делаете, киевляне. Вот что вы делаете.
Нет, может быть, нам кто-то из слушателей, кто там находится.
Мать, ну совсем простая вещь. На, мать, ну ты тут нечего, потому что я хочу уже про референдум.
Хорошо,
я тебе
все,
пытаюсь
давайте.
Объяснить простую вещь. Простую вещь. И вы изумлены, мариупольцы, изумлены, что Киев ведет себя как банда. Потому что если вы власть, это говорит человек. В газете сегодня «Коммерсант», в одной из статей, там несколько статей на эту тему.
Да.
Он говорит, если вы власть, то вы властвуете. Ну, останьтесь в городе. Вошли, перебили врагов, начали осуществлять власть. Понятно, да?
Да.
Значит, нет, этого нет. Это невозможно, потому что вас не, все ненавидят. Значит, вы набежали, ненавидимые, ненавистные. Вы, ненавистные киевляне, набежали на город. Расстреляли пару десятков человек, ненавистные вы. И убежали. Значит, вы после этого не можете называться властью. Если вы власть, то властвуете. Вы не можете. Вас все ненавидят.
Давайте.
Понимаешь, в чем дело?
Да.
Значит, поэтому люди говорят, что даже нейтральные вынуждены были, ввиду этих поступков Киева, даже нейтральные, вынуждены были перестроить как-то сознание. Потому что это чудно и удивительно, что власть набежала, расстреляла, убежала. Что это? Что это? Таким образом, что делать с этим референдумом? А, видишь, все объяснят теперь, тебе пытаются. Товарищи, объясните Насте, пожалуйста, объясните, очень хорошо. Вот я думаю, может быть, даже это капитан Очевидность, потому что он все время с 499-х ходов звонит. Алло, здравствуйте.
Добрый день, это капитан.
Капитан, очень хорошо. Давайте, объясните Насте, пожалуйста, она не понимает.
Что делать с референдумом?
Что делать с референдумом? Второй вопрос, я задам его тотчас. Я говорю о том, что Киев... Пришел в Мариуполь, ну это очень хороший пример. Не только Мариуполь, я приведу еще примеры, но Мариуполь хороший пример. Пришли на БТРах, расстреляли несколько десятков человек и убежали. Мариупольцы сегодня в «Коммерсанте» говорят, ребят, если вы власть, пришли, то вы должны остаться. Вы не можете убегать.
Сергей, ну вы же прекрасно помните, что прекрасный и... безгрешные украинские СМИ, они объявили, что в Одессе люди сами себя сожгли.
Сами себя. Да,
да, да, так вот, я думаю, наверное, в Мариуполе люди сами себя расстреляли и раздавили БТРами. Так что при чем тут Киев? Я думаю, Киев совершенно ни при чем. Рафик ни в чем не виновный, и Турчинов тоже ни в чем не виновный.
Понятно. Что до референдума? Давайте, давайте сделаем следующее. Капитан, я вас призываю. Я сейчас задам голосование по референдуму. А вы говорите, а я время от времени буду вас перебивать с результатами. Значит,
да,
давайте,
пожалуйста, пожалуйста.
Начать голосование, значит, товарищи, начать голосование. 134-21-35. Мы должны признать этот референдум. Признать. 134-21-35. Осторожно к этому отнестись. 134-21-36. Признать безоговорочно. Люди высказались. Все. 134-21-35. 134-21-36. Осторожно отнестись к референдуму. 134-21-36. Мы, смотрите, сейчас 95 на 5. Пошло голосование. 93 на 7. Мы говорим с капитаном. Капитан, продолжаем с вами. Да? Скажите вы. Ответьте вы. Да.
Я думаю, сейчас России лучше всего сделать хитро. Не признать этот референдум, но сказать, что референдум, в принципе, мы признаем.
Да.
Но при условиях его нормального проведения. То есть Киев убирает войска, там, значит, нормальная власть нормально всенародно проводит референдум с нормальной подготовкой. В условиях, когда ни одна, так сказать, нехорошая личность не вторгается на избирательный участок и не устраивает там пальбу и так далее.
Да.
И вот сказать, что вот этот следующий референдум мы признаем. То есть надо признать легитимность самого, как бы, самой возможности проведения референдума. То есть надо сказать, что вообще референдум проводить надо, и референдум — это хорошо, но вот этот референдум помешали провести фашисты из Киева. Вот, поэтому здесь как бы к этому референдуму есть вопросы, но будет следующий референдум, который будет безупречный. Вот, а вот еще вы сказали, понимаете, что...
Минуточку, капитан, минуточку, капитан, секундочку. Я хочу вам сказать. Мы с вами хотим быть безупречными в стране, страна называется Украина, в стране, где министров только что, вот вчера практически, назначали криками Майдана. Например...
Да.
Да, смотрите, например, Аношку в министры внутренних дел. Назначено. То есть воплями на одной из площадей Киева. На одной из площадей Киева. Воплями назначали правительство. Ну, какая может быть легитимность? Объясните мне, ну, пожалуйста.
Там еще хитрее. Там в то время, как, допустим, выступал Турчинов и назначали одного за другим министров, просто
да,
вот так вот, пулеметной очередью, я смотрел эту трансляцию и потом пересматривал. Я и онлайн смотрел, и потом смотрел запись. Там толпа зачастую кричала «Геть!». То есть толпа была еще и недовольна. То есть им, вот этим вот людям, которые погибали на Майдане и страдали на Майдане, им подсунули каких-то самозванцев.
Ну да. Вот, ну да, ну
зачастую.
Да.
Более того, Турчинов лично в своей речи обещал, что он за месяц успокоит страну. То есть он за месяц все сделает хорошо. А если этого не сделает, то он уйдет в отставку.
Ну, я же никуда он не уйдет, потому что он болтун.
Нет, мы видим, что он никуда не ушел, потому что он должен был уйти в отставку числа так этого 20 марта, примерно так.
Мы должны признать это, результаты этого референдума на востоке Украины. 134-21-35, 82% сейчас. На 18% отнестись с осторожностью. Отнестись с осторожностью. Спасибо, капитан, спасибо большое. Значит, смотрите, я вот еще вот наш Фроги. Здравствуйте, Фроги.
Доброе утро, Сергей. Доброе утро, Настя. У меня тезис очень простой.
Да.
Значит, в Крыму был референдум.
Да.
Народ самоволеизъявлялся. Значит, референдум, проведение его, был гарантирован определенными, так сказать, вооруженными силами. Значит, Донецк и Луганск провел совершенно аналогичную акцию, только с применением своих вооруженных сил.
Ну да.
Дальше, подожди, Сергей.
В Косове
тоже были проведены выборы, тоже при помощи вполне определенных вооруженных сил. И в Афганистане тоже происходили выборы. Под вполне определенным прикрытием тоже известно, каких вооруженных сил. Так вот, проблема на сегодняшний день заключается только в том, что в Донецке и в Луганске не те вооруженные силы, так сказать, были прикрытием
это
для проведения референдума.
Фроги, посмотрите сегодняшнюю прессу, это важно. Значит, в Крыму мы знаем только один случай, один, единственный, когда уговорила какая-то девочка, что она крымчанка, но у нее там что-то с документ, не стоит регистрация, но она клялась там прочее. Один случай известен в Крыму. нарушения вот такого. Значит, а сегодняшний коммерс говорит, что именно в Донецкой области было, или там Донецкая, Луганская, можно было сказать, что тоже дед больной в больнице, дайте за него, мы хотим проголосовать. И лично корреспондент коммерса говорит, я видел, как семья из двух человек опустила 5 бюллетеней. То есть можно было за своих, за родственников взять бюллетень. То есть, поэтому Крым, на весь Крым, при всей ненависти к нам, нашли один случай, один единственный. А в Донецке-Луганске это скорее был манифест, чем юридическая какая-то процедура, понимаете?
Да, я понимаю, но при этом, при всем, ведь каким-то образом надо оформить волеизъявление народа. Нельзя просто ребятам сказать сейчас Донецке-Луганске, ребят, ну вы, конечно, молодцы, что вы, так сказать, волю свою изъявили, но мы как бы не находим критериев для того, чтобы вас верно включить в повестку. Вот так нельзя сделать, их нельзя кинуть.
Ну да. Спасибо, спасибо, Фроги. Значит, я хотел вам дать результат. Сейчас, секундочку, вот у меня звонит человек со странным номером. Думаю, как бы не Лев из США. Алло, Лев.
Доброе утро.
Лев, как я угадал, у вас странное количество семерок было в номере. Такого не бывает. Ну, в смысле, ну, неважно. Давайте.
Значит, цель Запада на Украине, да, это... Конечная цель Запада на Украине – это санкции против России, экономическая и политическая изоляция России во всем мире, смена режима в России, завладение ее богатствами через смену режима, приведением марионеточного правительства и президента в России.
Еще может быть дробление. Еще может быть дробление России.
Да, для этого нужно загнать Юго-Восток на референдум. Для этого нужно провести кривой референдум и заставить Россию признать его. Потому что если Россия не признает референдум, она будет выглядеть как предатель. Юго-Восток можно после этого забрать к себе, переформатировать его и направить острием вперед России.
То есть это подстава, в принципе, говорите вы.
Да, то есть Россия проигрывает в любом случае.
Я думаю, что тут же есть вариант при выигрыше в любом случае. Тут же есть варианты и выигрыша в любом случае.
Выигрыш был бы только в одном, что, значит, была бы отброшена хунта до границ Польши и Румынии. То есть вообще должна была быть стерта с лица земли. Но это прямой конфликт с НАТО, и на это, конечно, Россия не готова и не пойдет. Вот это мировая война, по сути дела, третья мировая или четвертая. Но цель конечная, потому что тот, кто смотрел отчет Нуланд перед Сенатом, Конгрессом, то есть она была... У Нуланд спросили напрямую вчера, позавчера, значит, что произойдет, да, чтобы... Что нужно сделать для того, чтобы сделать следующий... серию санкций ввести против России. Да. Она три раза прятала глаза, на четвертый раз ответила. После признания России референдума можно будет приступать к санкциям. Ее спросили, какие. Она сказала, мы с Европой работаем над конкретными санкциями. Мы не будем об этом говорить сейчас.
Спасибо. Спасибо большое. Спасибо. Это был Лев из США. Так вот, 82% говорят, что надо признавать. Все равно. Все, 83, простите. Господи, остановить. Я же не остановил голосование. 83 на 17. Значит, 80. Тем не менее признавать. А санкции? Вот вопрос вам. А санкции? Алло, здравствуйте, слушаю.
Алло.
Да, здравствуйте. А санкции признавать или нет?
Знаете, Сергей, вот я хотел как раз по поводу референдума сказать.
Да.
Знаете, я вот считаю, что Тервас...
Да, это неожиданно разворот.
Сергей,
вот, да?
Первые предварительные данные пришли уже.
Ага.
Около 90... Ну, они долго будут предварительными, тут предупреждают, что окончательно и не скоро посчитать, потому что мало там людей. Порядка, написано, 94-98% участников референдума в Луганской области Украины проголосовали за государственную самостоятельность региона.
Между прочим, ты сейчас будешь удивлена. Я думаю, что весь Луганск и весь Донецк ровно понимает вопрос о собственном статусе как вопрос скорее политологический, как платформу для разговора, а не как окончательное решение. Ну вот насколько это так?
Насколько они готовы к самостоятельности, или все-таки это такая игра, да, для того, чтобы с Киевом
беседовать? Да, да. Насколько это так? Вот для меня это действительно интересно, потому что люди на востоке Украины, они голосуют не потому, что они думают, что они завтра будут в Москве мгновенно. Понимаешь? Они голосуют по-другому. Они понимают, что это, в общем, платформа для торга. Это платформа для разговора. Или нет? Сейчас еще я приму два звонка, смотрите, а потом мне надо будет все это выложить в Твиттер, а потом мы поменяем тему. То есть насколько, собственно, признание, непризнание было целью людей на вас? Конечно, они измучены. Конечно, они измучены вот этим, вот этими набегами киевских войск. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Сережа, доброе утро.
Здравствуйте.
Вот смотрите, мы рассуждаем сейчас на тему того, что там Путин там сказал Нуланд, а то, что надо вводить санкции, они над этим думают, если мы признаем выборы, которые были. Сейчас мы референдум.
Да.
Да. Но санкции-то они ввели еще с 1 апреля, и санкции это не... В отношении этих больших дядей, да, которых там пускают, не пускают, не в отношении их там денежных средств или еще каких-то активов. Мне наплевать глубоко, что они ввели эти санкции. Дело в том, что они с этого же числа, с 1 апреля, ввели санкции на поставку высокотехнологичной продукции, электроники.
Это я помню хорошо, микросхемы.
Которая у нас составляет 95%. Это большие программируемые матрицы, это вся оптоэлектроника, это все приборы ночного видения, которые...
Купим.
Так какие еще нам санкции, когда у нас и так уже промышленность через месяц начнет вставать, заканчиваться запасы.
Какие микросхемы вы не можете купить в Гуанчжоу? Какие микросхемы?
Не купите вы в Гуанчжоу. Микросхемы не производятся в Китае.
Да не надо производить, они вам достанут американские. Какая разница? Как вы не понимаете? Они вам достанут гуанчжоуские китайцы, вам принесут американские. Какие
Ничего
скажете?
Ничего они не принесут.
Какие скажете? Такие вы пробовали.
Китайцы встали тоже в позиции той обезьян, которая сидит на том дереве и смотрит, как дерутся два тигра. Они сейчас всячески стараются уйти от ответа. Ну, мы сейчас уходим в отпуск на месяц. Ну, вы позвоните нам через месяц. Мы подумаем.
Какой сфере деятельности вы работаете? Ваша сфера деятельности. Ваша сфера деятельности.
Очень важно.
Ваша сфера деятельности.
Моя? Я занимаюсь, промышленностью электронной.
Электронной промышленностью, связанной с военкой или нет?
Да.
Связанной с военкой. Но вы же будете добывать. ГРУ вам будет добывать, как в старые добрые времена.
Ну, пока что у нас это не получается.
Винты Тошибы, помните? Тошибы или Хитачи?
Я и винты помню, я и трубы помню.
Ну, конечно.
Все это.
Ну ГРУ, сейчас ГРУ. Слово, правильное слово, ГРУ. 9:27, погнали дальше.
Подъем. Обзор прессы.
Ну, понятное дело, что сегодня большая часть прессы сконцентрирована на референдумах, которые прошли в Донецкой и Луганской областях Украины. Ну, по предварительным данным, как уже мы сейчас знаем, абсолютно большинство там тех, кто пришел голосовать, проголосовали за самоопределение этих областей и за самостоятельность. Ну, в общем, можете посмотреть, несколько вопросов очень больших ставится, естественно, что дальше, как Россия на это, на все реагировать, что будет, если Россия признает итоги, как они проводились. Проводились они, конечно, не так, как обычные референдумы. Вот там избирательные комиссии, сами бюллетени, например, без водяных знаков и так далее, просто с печатями. Более подробно в любой газете можете открыть, посмотреть, что вам больше нравится. Половину россиян возврат за железный занавес не пугает. Это заголовок из сегодняшней независимой газеты. На самом деле опрос проводил Левада-центр и выяснил, что 94% опрошенных черпают информацию с телевидения. И также, в общем, они не абсолютное подавляющее большинство не боятся никаких санкций и ухудшений в связи с ними. Закрыли небо по звонку. Рогозину не дали вылететь в Приднестровье. Там тоже, кстати, они просятся в состав Российской Федерации. В общем, это как-то с Украиной вроде в тени про это Приднестровье новость находится. Но на самом деле Там тоже разворачивается какая-то борьба, события. Рогозину не дали пролететь на территорию Украины, потом не дали пролететь на территорию Румынии. Он написал у себя в Твиттере, ну что ж, теперь придется лететь в следующий раз на бомбардировщике там, ту, каком-то. И говорят, что ему даже ответил какое-то высокое румынское лицо, тоже твитнуло в ответ фотографию какой-то установки, которая может сбивать эти самолеты. В общем, такая войнушка в Твиттере. Прессу оставят без лекарств, реклама может исчезнуть из кинотеатров, а в газетах ее ограничат. Это несправедливо, что человек, заплативший деньги за просмотр кинофильма, должен сидеть 15 минут смотреть там не только социальную рекламу, рекламу анонса фильмов, но еще и коммерческие рекламы типа всяких разных продуктов, которые продаются за деньги. Этому, скорее всего, придет конец. Сегодня в Госдуме чтение первого пакета поправок. Законы. Ну и бородатая женщина, естественно, Кончита Вудс. Первое место от Австрии заняла в Евровидении. Мы на 7-м месте, Украина на 6-м. У нас 89 баллов, у Украины 113. 9.30 сейчас новости.
9.35 мы продолжаем с Анастасией Аношко. Ну, ё-моё, наконец-то родные голоса. Ну, я все нашел вас навеки с вами. Теперь 73-й. 73-й, приветствуем. Ура, ура, ура. А что, мы 4 месяца вас ждали. Или сколько, Настен? Ужас, сколько мы
февраля.
Его ждали. Мы уж сколько, с 10 февраля мы вас ждем, 73-й, с понедельника. Это был понедельник, 10 февраля был понедельник в этом году.
Было холодно.
Да нет, не было холодно.
Журналисты так, ага. Новой газеты похитили. Вы знаете, да,
где?
Подозрения. Ну там, на Украине. Вот такие.
Плохо. Сама новая газета. Референдум признать, ввести санкции против США. Хватит дрожать от страха, говорит 98-й. Запад все равно не остановится, 76-й. Санкции так и так будут. Поэтому надо 7 бед, один ответ, пишет Рамзан. Вот это, кстати, дискуссионная очень тема. Рамзан, абсолютно надо это обсудить. А? Обсудим, Настя?
Да.
Санкции так и так будут, говорит Рамзан. Один черт. Ну и что? Ну и что? Ну и все. Понятно, да?
Да.
То есть, короче говоря, мы не понимаем, за что, а хороший приз какой? Плохой приз мы понимаем. Плохой.
Плохой это какой? Подождите, ну мы тоже ничего не понимаем. Ну, микрочипы нам не будут продавать.
Нет, ну в смысле. Мы понимаем, что Америка начала работать на вынос, полный снос России. Полный снос России. Там сказано об этом неоднократно.
Вы это правда понимаете?
Да, да, я слышу это в тексте. Они говорят, неважно, сколько понадобится времени, может быть, 5 лет и так далее, и так далее. То есть они, неважно, сколько им понадобится времени, они начали войну с нами, холодную войну. Америка начала холодную войну, понятно? Новую, большую, холодная война, которая может занять десятилетия. Но их цель — снос России. Все. Россия в нынешнем виде не может существовать с точки зрения Соединенных Штатов Америки. Не может существовать. Она должна стать...
Не очень удобный момент они выбрали.
Она должна стать существенно
странно.
Меньше, дробиться должна, как-то делаться более удобной для манипулирования. Понятно?
Странно.
Россия в нынешнем виде не может существовать с точки зрения Америки. Я это понимаю из заявления американцев. Ну вот, извини, это мой уровень понимания. Может быть, я что-то плохо понимаю, но вот это мой уровень понимания, да, таков, как мне представляется. Америка начала войну на снос России, на снос страны. Страны не должно быть. Ну и как бы, и что тогда заискивать? Что тогда заискивать? Уж по-любому, как говорится. А с другой стороны, можно же повоевать 10 лет, а можно 20, а можно победить, а можно проиграть. Понимаешь? Может, тогда стоит поиграть? Понимаешь?
Ну, политика, она...
Давайте говорить об этом.
На том надеждется, что там сплошная игра ведь. Игра. Постоянная, разве нет?
Ну, конечно.
Там же нет чистых,
ну, конечно,
принципиальных, открытых
больше
людей.
Больше того, да нет, конечно. То, что вчера оказалось абсолютным, послезавтра, может быть, уже не совсем. Да? Результат референдума. Люди выступили против действий власти, но они готовы мирно решать вопросы, а не как на Майдане, говорит 41-й. Я тоже так понимаю. Во многом. Референдум — это приглашение поговорить. 11-й. Журналиста «Новой газеты» похитили федералы в Краснознаменске. Что вы ничего об этом? А почему мы не об этом? Вот Настя об этом сказала, прежде чем я вас прощал.
Только что, да.
Да, только что это вышло.
И «Новая газета» пока никак не комментирует.
Сама
исчез
«Новая газета», извините. Да. Мы ждем подтверждения от самой «Новой газеты». Но «Новая газета» пока молчит.
Павел Каныгин там.
«Новая газета» либо опровергнет это, либо подтвердит, но мы ждем от них каких-то новостей. Ну, согласитесь, это было бы правильно.
По словам Шломовского, Каныгин рано утром прислал смс. «Меня похитили, звони в Москву. Сейчас телефон Каныгина недоступен». Вот, собственно, все, что у нас есть.
Понеслась, обсуждаем санкции и последствия. Я хотел бы какой-то очень разных точек зрения, поэтому давайте как-то упруго, ребят, коротенечко. Алло, здравствуйте, дослушаю. Признавать или нет, признавать или нет, и о последствиях, да.
Мне нравится упаднические настроения.
Да.
И я считаю, наши действия должны быть столь дерзкими, что все санкции должны оставаться сзади, не догонять наши опережающие действия.
Да.
В ответ на референдум в Донецке нужно включить Приднестровье в состав России и объявить донецким, что мы признаем их референдум только тогда, когда они скинут хунту в Киеве. Ну и все в таком духе.
Ну так, слушайте, если опережаем, мы можем дойти до референдума в Дрездене.
Ну, что уж, ну, а чисто в Калифорнии надо провести, уже давно пора.
Я понял. Спасибо. То есть мы должны быть ошеломляюще дерзкими. Ошеломляюще дерзкими. Итак, вот Наталья, да, православный журналист, здрасте.
Доброе утро.
Наташа, это вы,
ну,
да?
Ну, стратегия уже понятна, нацелить друг на друга. А там
да, подождите. Сейчас вопрос у меня. Нам признавать или нет? Наташа, я-то вас приглашаю к разговору, Наташа, а вы выпаливаете какой-то месседж.
Ну, это эпиграф.
Ну, подождите, давайте, подождите. Признавать или нет и страх санкций, вот это охарактеризуйте.
Да страх санкций какой? Они за Крым все равно, по-любому, пока Крым не отдадим обратно, на колени не встанем в этом плане, они не отменят.
А мы не отдадим.
Не отдадим, естественно. Господи, он в рот не поместится, надо санкции им. Да. Полная мобилизация духовная.
Да. Спасибо. Наташа коротка была.
Наташа,
раз я ее упрекнул. Нет, а я упрекнул Наташу, что она начала с преамбулы, а она решила из-за этого очень коротко с нами говорить и наказать нас короткой эпитафией. В ответ на эпиграф сразу эпитафия понеслась. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Алло, здравствуйте. Я хотел спросить, а если в результате санкций будет то же самое, что в России было в 91-м году? То есть нищета, зарплаты по $100, потребляем то, что сами произвели, и все такое.
Ну, во-первых, нет, подождите, давайте, что значит зарплата по $100? По 15 было долларов зарплата.
Ну, по 15, да.
Но это не означало, что мы не обедали, не ужинали каждый день. Мы ужинали каждый день, обедали каждый день. Абсолютно каждый день.
Первый дериватив.
Тех, кто поддерживает вот сейчас такие патриотические настроения, они готовы к этому?
А можно вопрос, как вас зовут?
Юрий,
вопрос. Но они говорят простую вещь. Они говорят, что в любом случае Америка будет работать на снос России. Уже. То есть если мы будем хорошими, то хорошими как? Лечь на спину и что делать?
Нет, ну просто надо понять вот этим людям, которые сейчас так патриотически настроены, что завтра будет бедно все.
Ну подождите,
они просто об этом не думают.
Ваш рецепт, что сделать, чтобы было не бедно? Что сделать, чтобы было не бедно? Я же конкретный вопрос задаю.
Ну как, что сделать? Договариваться с американцами.
Договариваться.
Что они нас просят,
Вопрос. Какая черта договоренности, когда американцы сейчас, например, Крым не признают? Мы же не можем отдать. Нет.
Ну, любая черта договоренности
может быть.
Любая
существует
масса прецедентов, кому чего не отдает.
Послушайте.
И тыкать их этими прецедентами, какими-нибудь Фолклендскими островами, там еще чем-нибудь. Разговаривать.
Так мы кажется, это и делаем. Но пока они настроены воинственно.
Хорошо, пускай они будут настроены. Но все это не должно выйти из рамок разговоров политических и воинственных.
Вот послушайте, Юрий, вот у людей есть впечатление, что мы хорошими, у нас не получится быть, потому что нас будут гнобить по-любому. Вот есть такое впечатление.
У меня есть впечатление, что если мы будем продолжать делать так, как делаем, то народ массово попродает здесь квартиры, соберет последние деньги и уедет в Чехию в какую-нибудь.
Это такого не будет, нет. Не-а.
Ну, почему нет?
Ну, кому
не
продавать?
Будет сидеть в 90-х годах.
Вообще никогда такого не было. В 90-х годах сидели, это, знаете,
потому что не было денег уехать.
Нет, просто нет. Это же не вопрос денег. Давайте говорить, это же не вопрос удобства. Это
именно вопрос удобства. Конкретно это вопрос удобства.
Нет.
Смотрите, крымские офицеры из вопросов удобства присягнули 3 раза. Советскому Союзу, Украине, потом России. Вопрос удобства. В 91-м году Украина массово в тех же регионах отказалась от России. Был референдум в 93-м, по-моему, году, мы хотим быть независимыми.
Секунду. Юрий,
потому, что мы были бедными. Да.
Юрий, 1 декабря 91-го года был этот референдум. 1 декабря 91-го года. Очень легко запомнить. За неделю до Беловежского сговора. Значит, 52% в Крыму высказались за независимость Украины. То есть не массово, а половина. половина. Ну, половина.
Да,
ну,
Донецкие, да. Луганские.
Я сейчас не помню. Уверен, что большинство было за независимость Украины и за отказ от России. Нет, это понятно. Но тогда была другая оценка, другая оценка. Юрий, спасибо. Значит, Юрий говорит, мы должны говорить, и есть альтернатива. То есть мы можем сегодня стать хорошими по отношению к Соединенным Штатам, говорит Юрий. Мы можем стать хорошими. Ну, умеренно хорошими.
Да? Даже если это невозможно, но все равно нужно выигрывать время, чтобы подготовиться.
Что говорит Юрий? Юрий говорит прагматично. Он говорит, он говорит следующее. Он говорит, давайте мы начнем уже разговаривать, и дальше он говорит, черта любая. Я говорю, какова черта договоренности? Ты заметила мой вопрос? Я говорю, какова черта, за которую мы не можем зайти? Он говорит, любая.
Нет черты.
Ну, как бы любая. В любом месте черта может быть. Ну, его было слово «любая». Значит, я отвечаю, не любая, но не любая.
Ну, а где?
Ну, есть национальное достоинство, и лучше смерть и война, чем потеря национального достоинства. Но нет такой любой черты.
Но путь войны, обман и так далее. То есть то, что вы говорили, для того, чтобы оттянуть время и подготовиться, мы можем делать все, что угодно, и говорить все, что угодно, разве нет?
Нет, потому что есть еще законы внутренней политики. Ты не можешь объяснить народу, что ты делаешь все, что угодно, но это тайна, и ты ложишься и унижаешься, но это все специально и так далее. Ты не можешь. Есть внутренняя политика. Есть внутренняя политика. Если народ весь требует стоять жестко, если народ требует сохранять чувство достоинства, а ты как политик начинаешь говорить, да вот путь войны обман, то тебя не поймут во внутренней политике. Во внешней поймут, а во внутренней нет. Понятно? Это внутренняя политика требует гораздо больше ясности.
Мы что, проголосуем, стоять жестко? Или наоборот, пытаться договориться?
Нет, я не хотел об этом голосовать, потому что я предвижу, что будет 98%, что национальное достоинство следует защищать. Это для меня в высшей степени очевидно. И я думаю, что такова же и аудитория. Такова же и аудитория, что национальное достоинство обязательно следует защищать.
А в чем оно у нас выражается?
Оно защищается, оно выражается в том, что хватит пятиться, хватит отступать, хватит пятиться.
А
все,
в чем мы отступаем?
Надоело, во всем. 20 лет пятились, хватит пятиться, все. Понятно? Значит, слушай, не смотри на меня, пожалуйста, с восхищением. Нет. Она смотрит на меня с восхищением. Значит, я хочу вопрос поставить по-другому. Юрий позвонил нам и сказал, что надо договариваться. Черта все равно где, и тогда санкции прекратятся. Вот же в чем позиция Юрия. А они прекратятся?
Я думаю, что да.
Вот в этом голосовании. Вот смотрите, санкции прекратятся и будут сразу отменены, если мы с этого момента фиксируем точку. Вот сейчас, точка, сейчас. Больше мы ничего не делаем. Все. Вот, и нам говорят, вы молодцы. Мы с этого момента делаемся хорошими. Мы делаемся хорошими. И санкции мгновенно прекращаются. Это так, 134-21-35. Это не так, 134-21-36. Все равно будут добивать, 134-21-36. Если мы с этого дня... Значит, ставим точку и говорим Америке, говорим, мама Америка, мы тут немножко, это у нас было, знаешь, мы там нахомутали, братцы, ну так бывает, что, ну давайте уже, черт с ним, давайте. И они прекратят санкции, понимаешь? Они прекратят санкции мгновенно. И вообще все будет хорошо опять, все микросхемы все пойдут, все будет сахар абсолютный. Да, 134-21-35. Нет, 134-21-36. Нет. Этого не будет. Либо они потребуют от нас абсолютно неприемлемых уступок. Неприемлемых уступок, уничтожающих наше национальное достоинство.
Да как, например?
Например, Крым. Уступка по Крыму уничтожает полностью национальное достоинство русских. Полностью уничтожает. В ноль просто. Сметает национальное достоинство русских. Это равносильно самоубийству.
Еще есть какие-то такие, в общем.
Не, ну дальше каждый квадратный сантиметр нашей любимой родины. Каждый квадратный сантиметр.
Ну, то есть они будут что говорить? А теперь вы отдаете курилы Японии.
Нет, они скажут, что вы должны откатиться на там.
Или Эстония там.
На начало февраля этого года, например. Тогда санкций не будет. Но я убежден, что обманут. Во-первых, мы не можем откатиться, во-вторых, обманут. Ну, как бы есть два сразу параметра. А, мы не можем откатиться, б, обманут по-любому. Но с моей точки зрения. Потому что дальше уже будут добивать. Нет, дальше будут добивать. Дальше будут добивать. Так. Больше ничего.
Так, объясняй, чем. Вот мне просто интересно.
Зачем?
Ну, просто в качестве
эксперимента. Затем, что они для себя сделали вывод, что Россия предпринимает действия, которые не по их сценарию. Следовательно, она должна быть уничтожена. Вот и все. Ну, все. Понятно? Она слишком неудобная, и она способна накапливать ресурсы, она способна очнуться, прийти в сознание и предпринимать действия не по сценарию Соединенных Штатов. Следовательно, такой страны не должно быть. Ну вот я тебе объясняю их чувства и их мысли так, как я себе их представляю. Так, как я себе их представляю. Я останавливаю это голосование. 9%. Если мы сейчас остановимся и зафиксируем точку, и будем хорошими с сегодняшнего дня. Вот с сегодняшнего дня мы с 12.05 хорошие. Все санкции прекратятся, и все вернется вспять. Все вернется как встарь. 9%. Нет, санкции будут продолжены. Нас будут наказывать по-прежнему. 91%. 91%. При том, что проголосовало вот полтысячи человек, смотри, в городе никого нет, но очень много голосующих. Я прошу вас высказаться по этому вопросу. Если мы становимся хорошими, вот хорошими, ласковые, хитрые, и санкции завтра, вообще все возвращается, как было. Опишите только мне параметры этой хорошести. Договорились? Погнали. Алло, здравствуйте, слушаю вас. 7373948.
Я хотел бы поблагодарить вас, Сергей.
Да. Да.
И, в общем, я хотел высказаться по этому вопросу вот как.
Давайте.
Дело в том, что сейчас, мне кажется, самое время именно давать нам, россиянам, моим соотечественникам, понять, что сейчас идет война. Потому что мне кажется, что Америка будет именно добивать. Потому что это же очевидно. Ей не нужен просто, не нужна угроза. И сейчас самое время, они... Если начнут нас давить, они задавят нас полностью, окончательно. Потому что им просто не нужна угроза. Они нас разрубят.
Потому что я вас очень хорошо слышу. Вот Настя пытаюсь объяснить. Настя, потому что что-то неуправляемое, есть плохо для Америки. Они считают, что либо они руководят, либо погружают этот регион в управляемый хаос.
Конечно. Понимаешь? Но я еще хотел один комментарий просто добавить. Да. Понимаете, сейчас именно то самое время, когда у нашего народа есть возможность сплотиться вместе, значит, полностью перестать употреблять табак, алкоголь,
сигареты,
дать здоровье нашей нации, сплотиться за одну идею и начать вместе группироваться.
А какая идея-то?
Национальная идея. Какая? Нас же давят. Вы
давайте
поймите,
просто
мы не можем пойти на то, чтобы нас раздробили и показывать
сохранить
слабость.
Страну.
Нет, Настя, Настя, какая устоять.
Страну.
Конечно. Это очень важная идея. И для русских привычная идея.
И вы вот как раз не сейчас именно это и делаете.
Да.
Что,
да. Спасибо. Значит, слушайте меня. На самом деле устоять — это важная идея. И к тому же очень хорошо знакомая русским. Устоять — это важно. Устоять, выстоять. Да.
И тогда параметры выхода из этой ситуации. Просто интересно. Положительное для русских давайте опишем. То, что в худшем случае произойдет, это мы все можем себе нарисовать уже, понятно. Там распад, развал, трояля.
Да. А вот, 31 секунду назад Атланта Керсенс написал мне...
Что?
Даренко, а вы-то на что указываете? Как будто у вас другие методы. Что за лицемерие? У кого методы? Что за методы? Не понимаю. А-а-а. Товарищ, дорогие, у нас методы, мы здесь на своей земле, господин из Атланты. Мы здесь на своей земле, а вы здесь в гостях. Понимаете?
Параметры
вы
победы.
Вы здесь в гостях, у нас, в России. Вы здесь в гостях, в России. Вот вы в гостях, держитесь по сдержанию. Ну, как-то так, знаете, следить. Вот я в гости приезжаю, держусь как-то с учетом. Ну, ноги на стол не кладу, понимаете. Америка, господин из Атланты, в гостях здесь у нас. Мы рады гостям, нет проблем. Ну, ноги на стол не надо класть, ладно, вот договорились. Ну, мы же, у нас просто другие обычаи здесь, понимаете. Ну, спасибо большое. Да, спасибо.
Срочно. Давай, читай. Украинская армия обстреливает Славянск из артиллерии.
Вот, потому что предупреждали, они там закопали уже орудия, но окопались, сделали уже все, танки подогнали, артиллерию подогнали. Сейчас будут из артиллерии бить по городу. И это говорит, что это власть или нет? Вот объясни мне, пожалуйста. Ну просто, это власть или нет? Из артиллерии по городу. Это власть?
В районе блокпоста, читаю сообщение, в направлении села Андреевка слышны разрывы артиллерийских боеприпасов, сообщает корреспондент РИА Новостей. Последний раз украинская армия обстреливала Славянск минувшей ночью. Пока не удается связаться с блокпостом, так как в городе серьезные проблемы с мобильной связью.
Настя, я спрашиваю, Настя, я просто вопрос. У меня простой вопрос. Это власть?
Кто стреляет?
Нет, что значит
это власть?
Вот украинская власть.
А можно ли это назвать власть?
Украинская власть, наверное, и украинская все-таки армия обстреливает. Да. В родном направлении села Андреевка, где они, кстати, высоту держат, там этот Курчуруб или как там эта горушка, они ее держат до сих пор. Значит, смотри, а они обстреляли Славянск, они стреляли ночью и сейчас начали, да, из артиллерии. У меня есть вопрос к тебе, это власть?
Ну, мы тоже обстреливали же Грозный, нет?
Мы правильно делали.
Ну, так
я сейчас предлагаю тебе. Нет, подожди.
Конец должен быть известен. Если они удержат, как вы сказали чуть раньше, там будут стоять все время, и у них будут налоговые инспекции и милиция на их стороне, то значит, это власть. А если нет, значит, не власть. Пока сложно сказать, нет?
Но они который раз его обстреливают.
Второй, вот я так понимаю, из сообщения.
По мирным жителям. Ну, артиллерия-то уже лупит по-настоящему же.
Ну, может быть, когда они уничтожат всех с их точки зрения террористов, они займут
город.
А можно вопрос
по террористам? Да. Я тебе просто хочу технический вопрос задать.
Да.
Технический вопрос заключается в следующем. Например, когда наши даже начинали употреблять оружие по населенным пунктам в Чечне, то говорили, что предлагается покинуть населению населенный пункт. Ну, начинаем, типа, мы начнем, ребята, выходите.
Да.
Другое дело, что население не всегда покидало, но предложение такое было всегда. Что же делает украинская армия? Именно в Славянске, очень важный пример, Славянск. Абсолютно принципиально. Там 10 блокпостов, то есть включая все сельские дороги, 10, да? Были захвачены, перекрыто любое движение из города, в том числе запрещен выезд гражданских, в том числе запрещен. После чего следует быстрое сообщение Авакова. Женщины и дети эвакуированы, мы начинаем стрельбу. Все. Это же сами жители знают точно, что это ложь. Понимаешь, сами жители тотчас пишут, как эвакуированы. Нас останавливают на блокпоста, никому не дают выехать. Другое дело, что, может, никто бы не поехал, но не разрешили выехать, не разрешили, понимаешь? Значит, после чего сблокировали население, там оставили. Так не делают, Настя.
Ну, вот пишет Арсен Аваков у себя в Фейсбуке, прости господи. Снова ночью мирные, в кавычках, славянские сепаратисты 14 минометными выстрелами, как обычно, из-за жилых домов обстреливали телевышку и украинских бойцов, охраняющих ее.
Да.
Отвечали, пострадавших у нас нет.
Да, вот.
Что человек говорит?
Можно я тебе расшифрую? Что этот человек говорит? Я тебе расшифрую объективистски, если позволишь. Ну, можно? Настя, смотри на меня. Есть мужчина, который называет себя властью.
Да.
Есть другие мужчины, которых он называет террористами.
Да.
Ну, какие-то мужчины, неважно. Они ему не нравятся.
Угу.
Террористы в данном случае используются как ругательство. Ну, ругательство. Он их ругает. Террорист.
Естественно.
Он с ними состоит в отношениях враждебных вплоть до военных. Ну, стреляет. Он с этими людьми, которых он не любит. Да, стреляет нас. Значит, он говорит, они спрятались за жилыми домами.
Да.
И стреляют.
Да.
Он знает, что там женщины и дети. Ну, Аваков знает. Ну, он знает просто. Знает. Ну, он знает. Он же это говорит. Вот подлость какая. Они из-за жилых домов стреляют.
Да.
Аваков знает, что там женщины и дети.
Да.
Дальше он пишет. Отвечали.
Да.
А это неправильно для власти. Это для власти неправильно.
Но вы хотите сказать, что мирные жители при операции в Чечне не страдали у нас? Конечно, страдали тоже.
Я не знаю, кто где страдал. Я знаю, что Аваков их блокировал, не дал вывести. Не дал вывести людей. Блокировал. То есть он специально их там оставил. Первое. И он гордился этим. Он сказал, 10 дорог блокированы полностью. Понятно? Дальше он говорит, они стреляют из-за жилых домов, он говорит.
Да, но он же сказал, что он всех эвакуировал. Подождите, с его позиции там нет ни детей, ни женщин.
Окей, они есть там глазами, видно просто. Вот дети, вот женщины. Слушай меня. Значит, он говорит, они стреляли из-за жилых домов.
Да.
Это подлость, он говорит. Он говорит, это подлость.
Да.
И мы отвечали. Отвечали в смысле по огневым точкам, то есть по жилым домам. То есть Аваков, министр, говорит, мы стреляли по жилым домам.
Да.
Нормально?
Ну, он же думает, что там нет у женщины детей. Он же
знает,
так утверждает.
Он иначе нет, неправда. Он же говорит, это подлость. Они стреляли из жилых домов, это подлость. Значит, он твердо указывает, что там были гражданские. Он точно указывает, что там были гражданские. Он говорит, отвечали. Это отвечает человек евроориентированный.
А что нужно
не
делать?
Не приводи меня сейчас в пример не евроориентированного какого-нибудь Шаманова. Приведи мне в пример европейцев. Ну, что, у нас же Аваков-то европеец, ты не забывай. Европеец.
А что?
В отличие от нас, азиатов.
Надо было бы ему посоветовать, как европейцу делать. Вот мне интересно, какой еще может быть сценарий? Просто сидеть и, хлопотать эти минометные или какие там обстрелы, как из чего там. Что надо было делать-то ему? Как власти,
он не может отвечать
по
жилым кварталам
что
артиллерии.
Делать?
Он отвечает по жилым кварталам артиллерии.
Правильно. Что делать?
Значит, должен работать спецназ, персонально уничтожая тех, кого он считает плохими. Он стреляет из артиллерии по жилым кварталам, сам подонок об этом говорит. Понимаешь, сам он говорит. Они, говорит, подлецы... А мы поэтому расстреливаем жилые кварталы из артиллерии. Это мы хорошие европейцы. Нормально? В движении.
Подъем. В движении.
В движении. Смотрите, что в Москве. Яндексом все недовольны, потому что 3 балла, во-первых, но многие стоят люди. Во-первых, Новая Рига окончательно встала, все, кранты. От Хофа стоит Новая Рига. Дальше. Это когда была Кика, теперь она не Кика совершенно. Андропова стоит, в городе 3 балла, ребят, но ездится туго. Только центр, совсем уж центр, ничего себе ездит. И вот здесь, где Башиловка, третье транспортное кольцо, Башиловка выходит, как это называется? Ну, в общем, вот здесь вот, Нижняя Масловка, наверное. Вот там красная. В основном центр хороший, но въезды в центр уже плохие, 10 новости.
Сережа Пастушок, поиграет, ранья кровь Сережа, все деревья рожат.
Десять часов 5 минут, понедельник, 12 мая. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте, Настя.
Доброе утро.
Недостаточно хорошо я читал твиттер, потому что у меня здесь 58. Настя, тебе пишет Павел Нестюк. Ополчение Донецкой Народной Республики стреляет только в ответ, никогда не начинает стрелять само. Да, кстати, ополчение Донецкой Народной Республики могло бы уже давно напасть ночью на базу в Краматорске украинской армии. Понимаю, никогда этого не делает. Стреляют только исключительно в ответ.
Почему?
Потому что хотят вот эту вот именно миссию мира, понимаешь, да? Что они могли бы партизански действуя пройти ночью там, почикать снайперов этих украинских, которые висят там где-то в укрытиях. Они могли бы ночью поискать, потому что земля-то их, понимаешь? Они могли бы ночью там подкатить БТР, ночью и маленечко разбудить этих ребят на Краматорском аэродроме. Пострелять по ним немножечко. Для веселья как-то, чтобы как-то служба медом не казалась. Понимаешь? Они ни разу этого не сделали. Вообще ни разу. Потому что они всегда стреляют только в ответ. Интересно, правда же? Такой принцип. Хотят просто доказывать, что им не нужна война. Вот в чем смысл. Так, мы, даже дебилы знают, что мы не можем быть хорошими, Агичин говорит. Потому что... Нет, я просто... Ну, вот это предыдущее голосование, что если мы будем хорошими, нас простят. Или добьют. Вот большинство считает, что все-таки добьют. Палестинизация Донецка, говорит Виктор Ходоровский. Не знаю, да, похоже, да. Ну, в смысле, как перспектива. Палестинизация Украины вообще, это правда. Бой под Андреевкой в ВКонтакте видео Хайлендер выложил. Посмотрите на «Говорит МСК» на Твиттере. Значит, бой под Андреевкой выложил Хайлендер только что. И много-много еще. Значит, так, если хоть одного дома, фото одного дома в Славянске, если нет, то возможно, в смысле расстрелянного, если нет, то возможно брехня. Хайлендер. А Хайлендер очень много выкладывает. Виктор 65-й. Посмотрите, у Хайлендера, значит, это... Очень много выкладывает. И я вам рекомендую, зайдите по Mention, говорит МСК, в Твиттер, раз уж вы пишете здесь в Твиттере, и посмотрите, что у Хайлендера. У него снимков сколько хочешь, в том числе расстрелянных гражданских зданий и так далее. Так, секундочку. Америка видит 10 России с атомными бомбами. Ходоровский скептически, да. Нет, Америка полагает, что она должна контролировать мир, Виктор Ходоровский. Америка полагает, что она не контролировала Россию. И Америка полагает, что все, что она не контролирует, должно либо контролироваться, либо находиться в состоянии хаоса. Я отправляю вас к американским же высказываниям такого видного политического деятеля, как Дик Чейни, например. Я знаю, что он сейчас не у власти, но, тем не менее, он важный в мировоззрении человек, а принципиальный в мировоззрении Америки. Либо мы контролируем, говорил Дик Чейни, либо хаос. И в этом смысле, конечно, разговор с Россией у Америки короткий. Должен быть. Ну, либо надо контролировать, либо надо разрушить, понимаете? Так что тут разговор-то, в общем, короткий. Да, а на кого же они будут ориентироваться здесь?
Кто они?
Американцы.
А на кого, в смысле, кого здесь ставить?
Кого ставить, вот это не очень понятно.
Как не
очень? Лерочку Новодворскую.
Вот,
Лерочку.
Да, ну она, наверное, может быть... Но она не сильная фигура, на нее никто так... Я понимаю, что вы когда-то... Вы говорили, что Америка играет во все куклы, но Новодворская слишком... Она просто...
Скажи
идея,
слово!
Идея.
Скажи слово! Скажи
человек-идея.
Она человек-фрик.
Ну, она не фигура никакая, не политическая. Ну,
ну сама-то она думает.
Философ, может быть, кто угодно там. Историк, она прекрасно образованный человек. Но как можно?
Позабавил в этот раз Навальный. Знаешь, почему? Он вызвал ментов, то есть вызвал репрессивную машину, путинскую репрессивную машину Навальный.
Да.
Это очень позабавило
меня.
Да,
у него там перед домом сколько, 2 дня там это все держалось?
Не знаю, насчет 2 дней. Почему? 10 мая этого вышли.
10-го развернули плакаты, пришли там эти в футболках товарищи какие-то.
Сейчас посчитаю. Раз, два, три, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16, а у них коллективный снимок есть у этих вот молодежной организации, то ли студенты, ну, молодые ребята. А 16 человек на снимке... Леша, ты этого хотел. Мы знаем, ну, почему могильный?
Ну, похож на надгробный камень.
Абсолютно верно отражает ситуацию. Потому что они пришли по Одессе к нему поприкалываться.
Да. Хотел ли ты
Леша
этого?
Поддерживал правый сектор. Да. Леша поддерживал карателей украинских. Навальный Леша. Да? Леша Навальный.
Да.
Он поддерживал правый сектор. И вот это все, что связано с киевлянами, против России в том числе, он поддерживал. Он также всячески осуждал Россию по Крыму.
Угу.
Так. Значит, они к нему пришли после сейчас одесского траура показать ему, что, Леша, ты вот этого хотел. Леша, вот это твои, Навальный, вот это твои люди жгут людей в Одессе.
Да, и ну, стояли все. У него там под окнами во дворе.
Стояли под окнами, ну и стояли бы, у тебя бы стояли, что бы ты делала?
Ну, вот сложный очень вопрос.
Ну, почему сложный?
Я бы пыталась бы выяснить их намерения, нет ли у них кастетов. Так. Я бы боялась за свою шкурку, прежде всего.
Так.
Разумеется.
А зачем тебе шкурка?
Как?
Ты вызывай все время доставку пиццы, да и сиди себе дальше.
Нет, мне надо дышать свежим воздухом.
А чувак под домашним арестом, он не может.
Он не может?
Не может. Леша Навальный твой, он же под домашним арестом. Он не может. Стало быть, ему
он
пофиг.
Он за пределы Москвы не может вы...
Да я не знаю, нет? По-моему, он и выходить с ним может. Не знаю.
Ну, ладно.
Да пофиг ему, что они стоят. Они стоят все и стоят. Че стоят? Дальше что? Нет ли у них кастетов? Ну, если есть кастеты, что дальше?
Ну, как что дальше? А там дети ходят.
Он ментов вызвал, ку-ку.
Ментов вызвал,
но
да.
Это же неправильно с точки зрения либерала. Как он может вызывать путинскую репрессивную машину?
Да, человек за свободу собрания сам позвал,
если он, да, что они свободно собрались. Он же выступает за свободу собраний.
Да.
Они свободно собрались. Он на них натравил ментов. Это нормально.
Ну вот я хотела сказать, что, с одной стороны, я его понимаю. Я, наверное, бы сделала так же, как он. Но в чистом виде, если идею потреблять, то Новодворская бы не вызвала, наверное, никого.
Вот Новодворская, вот внимание, это очень важно. Валерия Ильинична, если вы нас слышите. Вот Лерочка Новодворская ни за что бы ментов не вызвала. Ни
потому что
за
она
что.
Признает право всех...
Вот нет, на... вот нет, вот нет. А. Дело не в праве.
Самовыражение.
Дело не в праве, а почему? В том, что она бы никогда не вызвала ментов. Потому что
а
она бы сказала,
нет,
а вот ее бы резали, она бы не стала вызывать ментов. Резали бы на кусочки. На кусочки резали бы ножиком и говорили бы, Лерочка, позвони, пожалуйста, вот тебе в ментовку. Она бы сказала, нет, товарищи, я не буду этого. Господа, она бы сказала, господа, я не буду этого делать. И продолжала бы плеваться ядом. Понимаешь? А Леша Навальный оказался таким. Он вообще-то за правый сектор. Он за правый сектор. Он вообще-то их поддерживает. Он против России. Но только он звонит ментовочку. Молодец, красавчик. Ничего не скажешь.
Первое сообщение на ленте о том, кто не признал результаты донецкого референдума. Угадайте, кто из мировых
Белоруссия.
Столиц. Нет.
Кто?
Токио.
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 А я
это
тебе объясню,
первый,
почему?
Кто отреагировал. Это
а я тебе объясню, забавно, почему. Там. Потому что они на Востоке живут.
И что?
Фигли, у них там утро началось.
У них уже не то, что утро началось, у них уже обед закончился.
Еще меня спрашивают про Макаревича. Чего про Макаревича, а я его пропустил. Макаревич уверен, что если бы Россия не посягнула на Крым, как он утверждает, без крымского прецедента, не было бы никакого насилия на Украине. То есть смотри, Россия устроила насилие в сущности. И Одессы бы не было.
Спровоцировала, да.
Да, и Одессы бы не было. Россия устроила насилие, утверждает. Смотри. Вот, сейчас. Да, и кстати, вот пишет Макаревич, насколько я понимаю, в Фейсбуке, да? У себя в сетях. Нет, простите, в СНОБе. Он пишет в СНОБе. Он пишет. И кстати... Не надо бы сейчас, ей-богу, ничего бы не было писать, если бы министр Мединский не подъелдыкнул в Твиттере, где же все эти Макаревичи, Шевчуки, Акунины, почему не выходят на марш мира после Одессы? А, вот, почему Макаревич не выходит на марш мира после Одессы? Макаревич отвечает. Уже выходили, господин министр. Кстати, ради того, чтобы эта катастрофа в Одессе не случилась. И между тем погибли люди. Кто первый бросил спичку, спрашивает Макаревич. Этой катастрофы могло не быть. Продолжаю пребывать в убеждении. Внимание, вот эта фраза Макаревича, которую я предлагаю обсудить. Продолжаю пребывать с большой печалью в убеждении, что если бы не крымский прецедент, не было бы сегодня ни бешеной вражды Киева и Юго-Востока, ни бредовых самопровозглашенных республик, не было бы человеческих жертв и, возможно, одесской трагедии. То есть Россия устроила все, что происходит на Украине. Устроила Россия. Если бы не было крымского прецедента, как называет это Макаревич, то ровно не было бы ничего. Не было бы противостояния, не было бы человеческих жертв, не было бы возможно. Там слово «возможно», да? Как он пишет? Подожди, извини, сейчас. Мне нужно. А, возможно, одесская трагедия. И возможно, одесская трагедия. Я предлагаю проголосовать ваши ощущения. Если бы... Внимание, фраза Макаревича, я сейчас чуть-чуть сокращаю, потому что, ну, по памяти, я уже стою у другого компьютера. Если бы не крымский прецедент, говорит Макаревич, не было бы противостояния человеческих жертв на Украине. И, возможно, даже одесской трагедии не было бы. То есть, на самом деле, все это устроила Россия. Крымский прецедентом. Вы поддерживаете Макаревича, 134-21-35. Вы не разделяете эту точку зрения. 134-21-36. 134-21-36. Вы поддерживаете Макаревича, 134-21-35. Макаревич сказал, что если бы не Россия, то на Украине не было бы насилия, в сущности. Вот все.
Да.
Потому что все это устроила Россия именно Крымом. Именно Крымом. То есть, тут до известной степени есть, с моей точки зрения, противоречие, потому что насилие, расстрел так называемой Небесной Сотни и поджигание Беркута было до России.
До России, но после было тоже кое-что. Вот он, видимо, говорит о том, что
было. Да, но до России, до Крыма было А фиг знает сколько всего.
Да.
И чего это было?
Ну,
как
чего? Это было без участия России. Это произошло само по себе. А Россия, вот по мнению Шевчука, я так поняла,
да нет же, это Макарьевич. Макарьевич. Макарьевич.
Простите, они меня спутались в голове. Но они же заодно там, да, в одной лодке.
Продолжаю пребывать с большой Макаревич, печалью в убеждении. Читаю подряд Макарьевича. Внимание, запомни, Макарьевич отличается от Шевчука. Чем неизвестно, но неважно.
Это же у них обычно.
Нет, есть группа каких-то русских музыкантов, которых я не знаю.
Я их путаю.
А я их тоже путаю.
У вас просто перед глазами фамилия, так я по памяти.
Я путаю этих людей.
Есть... У них схожие позиции, насколько я
поняла. У них схожее мировосприятие. Там листья падают вниз. Все они считают, что там листья падают вниз. Я забыл, кто из них это открытие сделал. Там листья падают вниз. Понимаешь?
Это значит... Вальсбастон, это вообще этот
это
гнусавый лысый с усами...
Нет, ну согласись, Боярский, безусловно.
Вот,
Боярский.
Вот.
Какая разница? Послушай, я хотел тебе сделать тебе это важное сообщение, свою оценку. Само поэтическое открытие, что листья падают вниз, заслуживает Нобелевской премии. Понимаешь? Потому что во всех остальных местах листья падают вбок или вверх. А там волшебное место поет поэт, который Боярский или Макаревич, или Гребенщиков, или Розенбаум. Мы не знаем, кто из них, это никого не парит. Значит, но главное, что кто-то из этих господ поет, что там, в отдельном волшебном месте, листья падают вниз. И это открытие поэтическое настолько потрясло меня, когда я узнал об этом, что я до сих пор не могу прийти в себя. Понимаешь? Я хочу видеть это место, где листья падают вниз. Понимаешь? Можно я хоть раз посещу это волшебное место, где листья падают вниз? А? Ладно.
Вот. У вас голосование было какое? Вы согласны?
Хорошо,
да,
согласны с Макаревичем, не согласны с Макаревичем. Давайте. 20-80, дофига народу звонит, между прочим. Уже за 500 полетело дальше. Никого в Москве нет при этом, обратите внимание. 20-80, 20 согласны с Макаревичем, обратите внимание, это очень важно. Значит, я к тому, что довольно много. 20 согласны с Макаревичем. Дайте, сейчас я еще раз вам прочитаю фразу Макаревича. Продолжаю пребывать. Это цитата, я читаю. Дальше, он пишет в скобках, с большой печалью, то есть он опечален, в убеждении, что если бы не крымский прецедент,
да.
Далее, он не расшифровывает, что это, не было бы сегодня ни бешеной вражды Киева и Юго-Востока, ни бредовых самопровозглашенных республик, не было бы человеческих жертв и, возможно, одесской трагедии. То есть насилие на Украине и противостояние на Украине есть следствие политики России по воссоединению с Крымом. Следствие. С моей точки зрения, насилие в Киеве начинается с того, что 30 ноября полиция избивает 200 студентов на Европейской площади, которые были евромайданисты. Это насилие. Затем насилие, это когда жгут Беркут. Пытают, рубят головы, заливают смесью, разрывают пол Киева, кидают друг друга булыжниками, булыганами. Понятно? Вот с моей точки зрения это насилие. Но Макаревич считает, что насилие возникает только... То есть до этого все это были хорошие, они же дети были. А насилие возникает, когда Россия вступает в игру. До этого насилия нет. Хорошо, ребят, сколько мы не голосуем, а у нас уже, оля-ля, 700 человек. Ну, в смысле, я считаю, что это много, я останавливаю это голосование. Считаю, что много, потому что в городе никого нет. Смотрите, там 3 балла. И огромное число людей проголосовало. 20-80.
Я думаю, это примерно отражает настроение.
Ну, давайте поговорим.
В московском обществе, я бы сказала.
20 ровно на 80 ровно. Вот, учтенных голосов. Понятно? Притом, смотри, у меня интересно. Да, 113, значит, там всего 136. Ну, то есть, вы помните, что тот, кто звонит по несколько раз, не учитывается, ребят. Это важно. Кто звонит по несколько раз? Ну, с одного и того же номера. Так что берите номер у жены. У нас тут, как в Донецке, можно за кого-то чуть-чуть проголосовать. Потому что, ну, понятно, что жена не будет возражать. Правда же? Давайте, пожалуйста. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Алло, здравствуйте, Сергей, Настя.
Здравствуйте.
Вот, что касается мнения Макаревича, мне кажется, что мнение таких шалок не надо учитывать. Серьезно?
Надо,
вот,
надо, 20%. 20% его поддержали, надо говорить. Да, надо говорить.
В общем, Вот что касается аналогичных высказываний со стороны мировых лидеров, мне кажется, здесь нам не надо считать себя плохими парнями и разговаривать с ними как с людьми не совсем вменяемыми. То есть говорить им, ну как же, вот в Канаде был Квебек в 95-м году, да?
Ну да.
Вот они когда захотели отделяться, вот им устроили референдум, вот там очень небольшой был перевес, вот. И в Шотландии скоро будет референдум, там в Венеции скоро будет референдум.
Каталония все время грозит.
Да. Почему же они так избирательно относятся к тем, что к тем процессам, которые происходят на Украине? Здесь уже не аннексия, не захват, а...
Знаете, ну вот сказать вам откровенно, ну просто не, нас ненавидят и все. Ну, как бы по-простому и говоря. По-простому.
Что, вы думаете, Макаревич или Шевчук нас ненавидят?
Нет-нет, нас ненавидят дирижер этой позиции.
Ну, значит, нам надо найти силы, чтобы вот только потребуется противостоять такому.
Простую человеческую ненависть.
Простую человеческую ненависть. Простую человеческую ненависть. Я верю в простые чувства. Нет, мотивировано страхом.
Чем она
мотивирована? Ой, у Запада ненависть к России мотивирована страхом. Страхом.
Что?
Что
мы придем,
что это огромная большая страна. Что это огромная большая страна.
Полпустая, да.
Значит, достаточно. Мы определяем, в какой степени она пустая, в какой степени полная. Это не для иностранцев, правда же? Это огромная страна, которая время от времени мобилизует ресурсы и делается, с их точки зрения, неуправляемой. Вот и все. То есть они должны нами управлять, с их точки зрения. Все, они не могут нами управлять.
Странно,
значит, нами.
Потому что мир так устаканился, мы хорошо так продаем газ с нефтью, и все.
Ну, это же Брежнев.
Мы ничем не грозим.
Ну, это же все Брежнев. Ну да.
Так, а что
Алло,
же?
Здравствуйте.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте.
Андрей, Москва.
Да, здравствуйте,
Андрей. По поводу Макаревича, да. Ну, это его личная, как бы, сермяжная правда.
Да.
Вот, абсолютно. То есть, ну, он никогда не был философом-мыслителем, он больше был эмоции и фантазии. То есть, там, да, в общем, в этом плане. Но иногда так рыбил с плеча. Ну, судя по тому, потому что я его когда слушаю, иногда бывает интересно.
Знаете ли вы о том, что людей приглашают в его дайв-центр, его центр водных видов спорта в Крыму, что у него там бизнес и так далее?
Да. То есть, ну, теперь вот я не понимаю, в чем у него проблема, я сейчас не совсем могу понять, то есть, да, не вижу. То есть это вот такое общее интеллигентское противостояние, скажем так, власть имущим, ну, сродни там эмоциям госпожи Новодворской, то есть, ну, только в этом плане.
Просто бухтение.
Да, просто бухтение, да.
Человек сытый при этом. Я понимаю, когда голодный поэт начинает все это, понимаешь? Он процветает, он под его песню шли Путин с Медведевым по Красной площади, знаешь знаменитую эту фигню, да? Когда в 2008 году к власти приходит Медведев, президентом становится. А есть такой ролик, как они идут по Красной площади с Путиным, обнявшись за плечи, под пение Макаревича. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, да. Григорий, Москва.
Да, Григорий.
Знаете, я уважаю Андрея Вадимовича, вот, и вырос на его песнях, но в данном случае я с ним не согласен, что он так вот остро противостоит присоединению Крыма. Все-таки это делать нужно было.
А вот Фролов Павел пишет нам, что Макаревич потерял в Крыму бизнес. Почему-то потерял. Что-то там не
залазит. Вот ли Макаревич? Я помню, какая-то история была с каким-то виноградником,
да.
Нет?
Спасибо. Я не очень, может быть, разбираюсь в Макаревичах, потому что, может быть, их огромное число. Мы-то знаем одного все время.
Да, но я помню, была история, приписывали кому-то какой-то бизнес, а потом...
Мне написали, что Розенбаум — патриот. Спасибо вам огромное, Розенбаум пусть будет патриотом сколько хочет. Но за отдельное художественное высказывание, я бы даже сказал, художественное открытие, что есть волшебные места, где листья падают вниз, я ему благодарен тем не менее. Тем не менее, понимаете? Сегодня мне открыл глаза на природу листьев. Это важно. Я продолжаю быть в восхищении. Договорились? Обзор, печать.
Обзор прессы.
Вот сегодняшние статьи про референдум о самоопределении в Донецкой и Луганских областях Украины сейчас уже так постепенно теряют актуальность, потому что приходят новые сообщения уже о том, сколько там подсчитали бюллетеней, какие предварительные итоги. Ну, уже и даже реакция есть официального, как сказать, условно официального Киева. То есть Турчинов говорит, что на востоке Украины вот эти референдумы в кавычках не имеют юридических последствий и так далее. В любом случае много вопросов остается, и газеты по-разному сегодня ставят эти вопросы. что будет, если Россия, например, признает результат, да, там больше 90% точно высказались за независимость от Украины. Вот так, и в «Коммерсанте» были изъявления на грани международного, что будет Россия от, так сказать, сообщества за это, если признает, и так далее. Независимая газета пишет, что Донбасс не прислушался к совету Путина, ну, вспоминая, что Путин как раз рекомендовал отложить и перенести все это дело. Но вот все состоялось вчера. Половина наших граждан не боятся возврата за железный занавес. А также это Левада-центр сделал опрос, а независимо сегодня про это рассказывает. 94% опрошенных черпают последние новости из телевизора. Реклама может исчезнуть из кинотеатров, об этом в российской газете, а в газетах ее ограничат. Неправильно то, что вы приходите, платите за билет в кино и сидите потом 15 минут смотрите анонсы других фильмов. И соцреклама это еще ничего, но вот коммерческие товары, это совершенно несправедливо. Возможно, это все отменят. Сегодня в Госдуме первое чтение. «Кончита ля комедия» — это один из заголовков по поводу Евровидения. Европейцы выбрали бородатую женщину. И об этом сегодня очень много всего написано. И в комментариях можете пойти и высказаться тоже, например, в МК или в КП. Есть такая возможность. А Россия заняла, кстати, 7-е место, уступив Украине 6-е. У Украины 113 баллов, у России 89. А у Австрии с бородатой женщиной 290 баллов. Российских миллиардеров обставили индийские в рейтинге самых богатых жителей Великобритании. Британское издание The Sunday Times в 25-й раз опубликовало свой список самых богатых британцев. В него вошли много кто, включая ряд российских миллиардеров, но вот они уступили место индийцам, как мы теперь знаем. «Солнце готовит Земле вспышку судного дня». Это сегодня заголовок из «Комсомольской правды». «Неядерная война и не падение астероида, а разбушевавшееся солнце может погубить нашу цивилизацию». И говорят о том, что вот какая-то огромная-огромная вспышка может сделать так, что все наши электроподстанции, все вот электромагнитная вот эта вся история, она выйдет из строя, и тогда нас отбросит в каменный век. И, ну, дальше мы будем по-новому, видимо, как-то жить. Смотрите «Комсомолку», если любите такие темы. Значит, наверное, еще стоит сказать, что на границе с Эстонией у ветеранов отбирали георгиевские ленты. Это тоже КП сегодняшнее. Но там считали, просто что их везли в каком-то большом количестве, считали пограничники, что их, возможно, везут на продажу. Это товар, это все неправильно, и ленточки эти отбирались. Но это уже все дело минувших дней. 10:30 сейчас новости.
Так, слушается личное дело петербуржцев, пожалуйста. Вот сейчас Настя расскажет. Что, Настя сама мне рассказала, пока реклама шла. Давай, Настян.
Ну да, до этого нам сейчас в новостях об этом
рассказали. Ну это не волнуйся, в новостях сказали сухо. А сухо. Настя сейчас покается по-настоящему. Давай.
Играют,
давай.
Значит, «Зенит» с «Динамо». Это анекдот такой.
«Зенит» с «Динамо». С каким «Динамо»? Московским «Динамо».
Не знаю.
Ну, неважно.
Ну, с «Динамо». Ну, каким-то врагами.
С каким бы то ни было «Динамо». Да,
играли вчера. И вот выигрывает «Динамо».
«Русская весна» пишет про вашего Розенбаума, которого вы считаете патриотом. Он друг Кличко. Разливал на Майдане чай.
Ну, что?
Был на... Что?
Ну, и что?
Ничего. Просто.
Патриот.
Ну, патриот.
При чем тут? Он же на Майдане разливал чай.
Не при чем тут, а при чем тут? Это характеризует человека. Все, давай, поехали.
Ну, ладно.
Да.
А, в общем, проигрывают наши. 4-2 да. Счет на 87-й минуте. Вдруг прорываются эти болельщики «Зенита», 100 человек. Выбегают на поле, начинают нападать на футболистов. И одному по фамилии Гранат. Мужчина,
да.
Голый по пояс. Его так стал бить по голове, что у того, значит, и мягкие ткани, и сотрясение, и все, что хочешь. Ну, плохо ему, в общем, стало. Матч прервали. Засчитали техническое поражение «Зениту» вовсе. Теперь его, значит, «Зенит» будут штрафовать. Но вообще большой скандал, потому что раньше такого не было. Это в хоккее. Ну, и то там болельщиков, вы знаете, каким барьером отделяют от поля. А тут вот уже установили лицо вроде как этого человека.
Который бил.
Его, наверное, будут судить и все такое. Но питерскому клубу грозит штраф от 100 до 500 тысяч. Он точно теперь не станет чемпионом. А сам клуб официально заявляет, что будет пересматривать свои отношения с болельщиками. Не знаю, как. Но вот такая вот история у нас произошла. И это вроде как из ряда вон. Я не слежу, но...
Ну, Ваша, не выйдешь. Можно я скажу про болельщиков «Зенита»?
Скажите,
как
пожалуйста.
Мне представляется?
Да.
Распоясавшиеся хулиганы.
Да, гопота, самая натуральная.
Руководимые чувством безнаказанности. Понятно. То есть торжествующие, не безнаказ... с чувством безнаказанности.
А почему у других нет такое чувство безнаказанности? Я
не знаю. Болельщик, позвоните кто-нибудь, болельщик. Скажите, пожалуйста, почему гопота, руководимая и ориентирующаяся на собственное чувство безнаказанности, в «Зените» существует там, Настя считает, что чаще, чем другая. Может, это не чаще, может, это у всех так.
Нет, может, гопота это у всех, у всех, но вот...
Гопота, руководимая и действующая в соответствии со своим чувством полной безнаказанности. Вот и все. Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Вы болеете за кого?
Болельщики «Зенита» — это, можно сказать, не болельщики клуба, а это организация националистов. Ага. Они даже вот условия, допустим, принятия в футбольный клуб игроков, негров, пидорасов и так далее.
Мы не говорим слова. Мы не говорим слова. 918, это может быть Петербург, кстати. Вот нам звонит. 918 не Петербург? Нет. 918 всегда была Кубань какая-то, которая все время срывается. Понимаете, о чем речь?
812 Петербург.
812, правильно, совершенно верно, да. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Алло.
Алло, здрасте.
Здрасте.
Меня зовут Сергей, я... болельщик ЦСКА, но я могу вам рассказать, что...
Вы скажите, все вот клубы нас... такие или зенитовцы отдельные?
Вот есть «Спартак» и есть «Зенит». У них вот есть болельщики, они очень сильно о себе много чего думают.
Ага.
Вот. Они очень активно в своих клубах постоянно высказываются, что надо клубу,
что не надо
их клубу.
На... Вот скажите, в Питере их накажут или они там полностью безнаказанные?
Ну, они долго от этого шли, но вот сейчас вот то, что происходит, я думаю,
наконец-то
все-таки к этому придет.
Наконец-то.
Все-таки
накажет.
Бабки придется как бы выкладывать. Я думаю, да, там да. «Газпром» что-нибудь сделает.
Послушайте, я никогда не болел ни в каком виде спорта, но поскольку батя мой всю свою жизнь болел за ЦСКА, то я тоже потомственно принадлежу к вам. Понимаете? Ничего...
Ну, у меня то же самое.
Счастливо. Ну, мне приходится. А что я делаю? Что я должен? Правильно?
Ну,
я не разбираю,
знаю.
Я как батя, а чё? Ну, он сказал, ЦСКА. Правильно? Хорошо, значит, я должен дальше двигаться. Я должен дальше двигаться, хватит с вашим футболом уже заниматься. Так, Наталья, мне очень понравилась, Наталья Кузнецова, которая пишет нам. Очень интересную вещь. Наталья Кузнецова, которая Готфри тоже, слеза Наталья, в Твиттере. Она говорит, МСК, она пишет. Вот если бы Николай Второй.
Да.
Что? Разгромил бы Думу либералов, кадетов, октябристов, спас бы нас от 17-го года, империю спас. Путин, жги напалмом нечисть уже. То есть Наталья исходит из очень интересной концепции недопоротости. То есть пароль, но не до пароли. Вот Наталья исходит из этого, что в 17-м, там, ну, в 905-м и так далее, начиная, наверное, с 905, да и раньше можно было начать. Значит, русские были недопороты. А вот до пароли бы, и все было бы хорошо. Здесь, Наталья, есть мгновенно люди, которые с вами поспорят. Но мы сейчас не об этом. Но я считаю, что ваше мнение ошибочно, Наталья. Тем не менее, понимаете, при всем моем патриотизме, я считаю, что там уже закат шел, в том числе из-за перепоротости. Слишком ваши предшественники, Наталья, на излом людей брали. Слишком на излом. Надо было раньше, наоборот. То есть слишком поздно начали уступать. Николай II слишком поздно начал уступать. Уступать надо было, знаете, когда? Да где-нибудь в 825-м бы хорошо было уже уступить декабристам, например. Взять, да и уступить тупо. Ну, по многим вопросам. Хорошо. По-моему, футбол вообще паскудство сплошное, пишет нам Тома. И с социальной, и со спортивной, и с моральной точки зрения. Спасибо, Тома. Я не знаю, не знаю, о чем разговор. Сам в футбол никогда не играл. Нормально?
Нормально.
Смотрел однажды футбол в 80-каком-то году один раз. В Минске. Был чемпионат мира среди юниоров. Кстати говоря, про Минск. Раз уж мы говорим про Минск, наши надрали, наконец, задницу финнам.
В каком виде спорта?
Финлянцам. По хоккею.
Перешли.
Надрали. Это между прочим, редкость. Но надо сделать теперь череду надирания за...
С каким счетом?
Хорошим, 4-2. Надо сделать традицию надирания задницы финнам хорошей, длительной традицией, потому что до этого они систематически нас побеждали.
А Лукашенко играл?
Лукашенко, может, и играл. Только он не играл ни за финнов, ни за русских. Мы сами с ними играли и победили. Настя, надо гордиться этим. Возгордись же, Анастасия.
Ой, как я горжусь.
Гордишься?
Горжусь. Главное,
хорошо. Удержать. Давай, 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 давай возвращаться к темам. Все, погнали дальше.
Да.
А?
Да.
Сейчас,
что,
секунду.
Про Украину
секунду.
Опять, нет? Что?
Ну почему про Украину? Давай про Германию. Хочешь про Германию?
А что там?
Есть немецкая тема.
Давайте.
Немецкие СМИ заметили американских наемников на Украине. Вот, пожалуйста. Это про Германию уже. Смотри. На Украине в операциях против ополченцев на юго-востоке страны задействовано 400 американских наемников, сообщает «Шпигель». Со ссылочкой. Ссылается, правда, на «Bild am Sonntag». «Bild am Sonntag». Речь идет об элитных солдатах из американского охранного предприятия «Академии», который Грейстоун. Помнишь Грейстоун? Которых мы видели в Донецке, еще удивлялись, что за перцы такие ходят в присядку, все время там как будто отстреливаются под бывший Blackwater. Значит, да, вот теперь Федеральная разведслужба Германии подтвердила, что она получила из США данные, из США получила данные, о том, что 400 бойцов Грейстоун находятся на Украине. Больше того, они поднаряжены там, пододеты «Соколом». Это спецподразделение «Сокол» есть в МВД. Их задача максимально быстро и жестко разобраться с протестующими. Поскольку они там давненько.
Да, они уже начали говорить по-украински.
И я думаю, что да, и все. Хохлушка уже перенесла в палатку тапочки. Помнишь, я тебе говорил, да, чем характеризуется украинка-любовница?
Ну, что она женится там сразу.
А? Нет, нет, в смысле, украинка-любовница, она на завтра приносит свои тапочки уже домашние.
Так и надо.
Вот.
Вообще.
А к вечеру она уже говорит, что хочешь, я познакомлю тебя с мамой.
Правильно.
Хочешь, я познакомлю тебя с мамой?
Я поддерживаю.
А ты не хочешь? Зачем?
А тогда не надо, все, до свидания.
Ну, до свидания, она тоже не уходит, ее придется избивать. Вот этот вот парень, который избил хохлушку-любовницу в США, помнишь? А он не мог ее выкурить из дома. Она принесла тапочки, обосновалась и кричала, что познакомит его с мамой. Пришлось ее сбить в конечном итоге. Моделька.
А я хочу спросить про Грейвотер. А если что...
Грейстоун. Блэквотер.
Да, да, Блэквотер, Грейстоун.
Да.
Это же какая-то, да, ЧОП, по сути, ЧОП.
Ну,
да?
ЧОП, ну, который американцы задействовали в Ираке, который американцы... Нет-нет, это ЧОП, который не ЧОП никакой.
Я могу нанять, ну, там,
не
грубо говоря, я бизнесмен.
Ты
там,
не можешь, Макаревич может.
А, нанять и вот...
То есть они согласны, да, внимание, Грейстоун, Блэквотер, они частное подразделение, абсолютно свободное, которое может нанять каждый, но не каждый, а каждый, кого одобрит Госдеп, правительство США, понятно?
Да.
Ты можешь, но тебе не одобрят. Макаревичу дадут Грейстоун в охрану, а тебе нет, понятно? Потому что у тебя нет связи.
После
там.
Всего,
да.
Что я тут говорила, мне не дадут.
Конечно, раздают. Понятно? Хорошо, что Грейстоун на Украине. Хорошо. Хорошо.
Чем хорошо, что мы можем сказать, что они в
мясо вмешиваются. Побольше мяса.
В смысле?
Побольше мяса.
А где мясо-то у нас?
Мясо. Вот это вот мясо 400 человек.
А вы думаете, оно все
побольше
станет мясом?
Мяса, конечно.
Едешь себе обратно в Америку, и все.
На фрикадельке.
Конечно. Ничего с ним не станет.
Ничего не будет, да?
Ну, конечно, нет. Кто их защищать будет?
Они не скажут о потерях. Если даже их сейчас перестреляли, там человек 5-10, они же не скажут о потерях.
О, найдется какой-нибудь неустойчивый
никто
псих,
не найдется.
Который потом придет
никто
и в Твиттере
напишет. Найдется, потому что они квартируются отдельно, у них все отдельно. Они хохлам не доверяют. Ты что думаешь? Для них хохлы-папуасы.
А их смысл жизни в чем? Ну, они деньги зарабатывают,
хорошие
правильно?
Деньги. Хорошие деньги,
правильно.
Хорошие.
На дом там.
Да.
И учебу детям.
Да.
Там, все такое.
Но как зарабатывают? Лезут под пули.
Ну, да.
Ну, типа. Ну, хорошо, что их 400. Хорошо бы еще побольше. 4000, чтобы подъехало. Побольше мяса надо.
Ну, вы же...
Это прекрасно. Это прекрасно. Очень хорошо. Я рад. Ты нет? Хорошо, дальше поехали. Да, а что, ты же сказал про Германию.
Я затруднилась.
Хочешь про Израиль теперь? Мы про Украину не говорим ни слова. Заметили? Про Украину говорим ни слова не говорим. Сейчас говорили про Германию, потому что немецкая пресса написала, что 400 наемников из США находятся на Украине. Дальше. Тебе про Израиль.
Да, что с
Израилем? Израильский батальон «Алия» готов оказать помощь ополчению Донбасса. Собирают бойцов. Израильский «Командос». Выходцы из бывших республик СССР намерены выехать на Украину в самое ближайшее время. Они собираются воевать с правым сектором и другими формированиями профашистского толка. А там теперь они все такие профашистские, так что нормально. Информация о возможном участии батальона «Али». Прикольно. Русскоязычные военные специалисты-добровольцы. Да русские евреи. Готовы выехать в Славянск и Одессу прямо сейчас.
Вот, значит...
Уже сколотили организацию 20 опытных бойцов.
Тоска по детству. Я знаю, они все там просто росли.
20 опытных...
И хочется посмотреть, что там
20 опытных бойцов. В течение 2 недель собираются дорастить свой организм до 200 человек. 200 евреев. Можете себе представить, что такое? Командир батальона Роман Ратнер утверждает, что это частная личная инициатива. Государство Израиль никакого отношения не имеет.
Да,
как относиться к фашистам — личное дело каждого бойца. В целом, нам не безразлично то, что происходит на Украине, особенно после трагедии в Одессе, заявляют израильтяне, которые намерены поехать крошить туда фашистов. Прикольно?
Ну, да, конечно.
Яблочко песню держало в зубах, помнишь?
Вот наши-то туда держали не едут, зубах. Обратите внимание. Люди наши, не самоорганизовываются, никуда не едут.
Почему не едут?
Ну, почему? Я конечно не знаю, почему.
Едут.
Да
нет, конечно
кто?
Едут.
Да кто? Ну, то есть...
Стрелок.
Стрелок. А все-таки мы теперь его считаем серьезным...
Нет, мы считаем его просто самоорганизатором. Сам организовался, поехал. А что, Стрелок не оказался несерьезным игроком? Да? А кто был? А можно я тебя спрошу? А Мюрат кто был? Мюрат.
Мюрат, я помню эту картину, где он...
Мюрат.
Лежит уже.
Мюрат. Я просто задал вопрос. Мюрат.
Да, Мюрат.
Что, кто был?
Ну, он в французской революции.
Маршал.
Да.
Он кем до этого был?
Он был каким-то очень небольшим человеком.
Конюхом. Он был конюхом. Мюрат был конюхом. Чапаев. А?
Ну что?
Гайдар, первый Гайдар, который
он
Гайдар, который.
Лет
Гайдар.
Командовал, да.
Гайдар. Да. Кем был в революцию? Тот Гайдар, который в революцию.
Да. Да. Командовал в 16 лет или в 15.
Арзамасский хулиган.
Кем-то.
Арзамасский хулиган. Вот кто был Гайдар. Да. Понятно?
Да.
Ну, что-то нормально.
А Мюрат
нормально.
Был женат на сестре Наполеона, так что он...
Да это не парит, потом он женился. Ты еще скажешь, что Бернадот стал королем Франции, это мы знаем. Но не в этом вопрос.
Угу.
Не в этом вопрос. Вопрос в том, что ты осуждаешь стрелка за то, что
да,
он умный. Ты осуждаешь стрелка за то, что он умный.
Нет, я
он
вы просто смеялись,
говорили,
что не может быть, что,
может
он,
быть.
Что он полковник ГРУ. Я говорю,
он
что
не был полковником ГРУ никогда. Он был подполковником, по-моему, или полковником ФСБ.
А,
работал
ФСБ.
Там, работал там, мы не знаем на какой работе. Он не работает уже много лет. Он переодеванием занимается во всякие там формы власовцев, не власовцев,
Жак,
как называется.
Искренне любит историю и военное
да,
дело.
Да, да, и все. Деникинсон. Он переодевается Деникинсом постоянно. Сейчас он находится там, где Деникин воевал, вот ему нравится. По приколу он оказался вдобавок умным, Настя. Так тебе это не нравится,
почему
что ли?
Нет? Так
спасибо.
Что же вы ко мне пристали? Почему мне не нравится? Нравится
в Германии. Мы возвращаемся в Германию. А? Ты же хочешь, чтобы я только про иностранное говорил? Германия. Мы возвращаемся
давайте.
В Германию.
Что, там еще?
Германия есть. Страна.
Без нас
страна,
случилось.
Страна. Европейское ТВ шокировано результатом опроса, проведенного в Германии. Во время Дня Победы популярный немецкий канал N-TV решил провести голосование в прямом эфире. Вопрос. Проявляете ли вы понимание к курсу Путина? Проявляете ли вы понимание к курсу Путина? Посмотри, пожалуйста, результат. Хабензи Верштандис. Верштандис.
Да скажите,
фур Путин курс. Фур Путин курс.
89 я и 11 найн.
Найн! Найн! 11%. Проявляете ли вы понимание к курсу Путина? Задает немецкий телеканал в прямом эфире во время трансляции парада.
Да.
Я! 89%. Найн! 11%.
Ну, поэтому очевидно, во Франции примерно такая же, я так
понимаю. Они рассчитывали, телеведущая, выйдя из студии, заявила, Роми Арндт.
Да.
Она заявила, что она рассчитывала на многотысячное «нет». То есть это было агитационное голосование. Ну, оно в прямом эфире шло, но без шлюзов агитационное.
Да.
Она рассчитывала, что вся аудитория проголосует против Путина. Понятно?
Да, понятно.
Вот и все. Так, США, эксперты Quinnipiac University произвели социологическое исследование. Там был вопрос, считаете ли вы Путина похожим на Гитлера? Значит, провал. То есть они надеялись тоже пропагандистское исследование.
Mm-hmm.
Нет, нет, американцы отвечают, нет, не считаем. Ну и так далее. Дальше там еще один, ну вот Fox News. Подавляющее большинство американцев считает Барака Обаму лгуном. Это про агитационные эти самые. Больше одной трети респондентов уверены, что глава Белого дома лжет не изредка, а большую часть времени.
Это где опрос прошел?
Fox News провел опрос. А, ну, это все, прости, прости. Это все опросы вот такие вот, которые, как мы, да, делают в эфире.
Ну, да.
В эфире.
Ну, это такая постановка. Вообще все политики лгут.
Это постановка.
Постановка вопроса,
это постановка.
Да.
Но эта постановка делается в расчете на иной результат. Вот это важно. Понимаешь? Это важно. Все, ты должна это понимать, что эта постановка делается в расчете на другой результат. Хочешь постановку тебе в нашем эфире?
Давайте, так уж, чтобы неожиданный результат был. Давайте.
Нет, немецкий опрос.
Немецкий опрос. Курсу Путина.
Ну, конечно. Вот вам немецкий опрос. Напоминаю, немецкое телевидение N-TV провело опрос в прямом эфире во время парада. Проявляете ли вы понимание к курсу Путина? Проявляете ли вы понимание к курсу Путина? Я вам по-немецки читал, простите мне мой немецкий. Он не
отыгрывает совсем. А я прочитал хорошо.
Прочитай снова.
Я
это все могут прочитать. Любой дурак прочтет, пожалуйста. Я тебе сейчас про другое говорю. Я сейчас прочитаю. Давайте. Понимаете ли вы понимание к курсу Путина? 134-21-35. Да. 134-21-36? Нет. Значит, секундочку. Это немцы. Сейчас прочитаю. Хабензи! Верштянднис фур Путинс курс.
Верштянднис — это значит верный, я думаю.
Нет, верштянднис.
Нет, мне кажется. Мы же индоевропейская группа.
Штянднис фур Путин курс. Я! 134-21-35. Нихт волен арбайтен.
Nein. Написано.
Nicht волен арбайтен. 134-21-36. Пожалуйста. Nicht волен арбайтен. И все. 134-21-36. Построже тут надо, построже. Так, секундочку. Ну что, долго голосовать-то?
Ну, подождите.
Останавливаю.
Ладно.
84 на 16 у нас.
У нас 84. Нет, пророк, что
я смотрите. А в Германии у нас 84 на 16. 84 на 16. А в Германии 89 на 11. Ну там... Там,
там они подольше держали.
Они дольше держали, наверное. Понятно. Но я не люблю подолгу держать. Я не люблю. Я сразу говорю либо промежуточный результат, а потом, в смысле, ну, потому что, мне кажется, я бешусь сам, когда я звоню, и никто мне не говорит результата, я очень злюсь. И вот это еще в интернете тоже голосование. Ваш голос учтен, типа, и все такое. Понятно, да?
Да.
Ваш голос учтен. Ну, так что? Это значит, что Запад пересматривает отношение к нам? Это значит или не значит?
Всегда же, наверное, так.
7373948. Вы можете сказать, что вы сталкивались с поддержкой, говоря с людьми западными, там, в Европе, или в Америке, или здесь, в России. Приведите пример. 7373948. Приведите пример поддержки. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Сергей, Настя, с прошедшими праздниками, вас, Леонид.
Да, Леонид.
А вы знаете, вот по Игорю Ивановичу Стрелкову, нашему командиру ополчения, в одном из сбитых вертолетов хунты погибло 13 американских наемников. Это 100% данные. И их отказались даже репатриировать обратно в США, потому что якобы они давали подписку при погибании там, на Украине, а они не возвращаются обратно.
А знаете что?
От них отказываются.
А сказать, что возвращается?
Нет.
А возвращается у них брелок на груди. У них их специально. Я вам скажу.
А специально.
Можно я расскажу?
Да,
а их специально два. Один хранится потом в части, а второй идет маме.
Да.
Так что
вот еще
маме...
хотел добавить. Из 13, значит, один 14-й выжил, раненый, причем поляк по национальности.
Правильно, потому что их нанимают с мир по нитку. Это типа как американский, это как и французский легион, понимаете? Их нанимают.
Так, чем больше их там будет наши крошить, ребята, ты правильно, дай бог им.
Дай им бог удачи, удачи. Теперь вопрос от Насти к вам. Секунду, не уходите с линии.
А почему ополченцы про это не рассказывают? Почему они не сфотографировали, не выложили в соцсетях? Почему это нет?
Все есть. «Русская весна», зайдите на сайт.
Хорошо.
Ополченцы, все выкладывается.
Да. Спасибо, Настя, спасибо. А я вас поздравляю и с праздником прошедшим, и с тем, что вы рассказали. Тоже поздравляю. Спасибо большое, это приятно. Видите, как хорошо. А ты говоришь, Стрелков. Стрелков на самом деле никакой не этот самый, не резидент, ничего. Но он оказался случайно ровно на своем месте, и клево. И все рады, и все его поздравляют. Молодец. Ну, что сказать? Ну, молодец. Все, 7373948. Эй, ребят, ну, когда неопределяемый номер, я начинаю вас подозревать, что вы какие-нибудь придурки. Ну, серьезно. Когда с неопределяемых номеров, это, ну, у меня
может,
есть предупреждение.
Может, они не знают, что у них такой номер-то.
Может, вы и не знаете, что у вас неопределяемый номер, но вы, скорее всего, выглядите как придурки. Надо, чтобы номер определялся. Алло, здрасте. Даже в Skype.
Алло, Сергей, здрасте. Фроги. Здравствуйте, это Фрог. Можно подумать
да.
про иностранцев?
Давайте про иностранцев, да.
Во-первых, ни одна евроатлантическая зараза не прислала поздравительное поздравление Путину с 9 мая, с Днем Победы. Ни одна зараза не прислала.
Не
а
знаю,
второй момент.
Не, да,
значит,
да.
Некоторое время назад я читал научно-фантастический сборник под названием «Другое небо». Там был рассказ Станислава Лема. Суть рассказа в том, что при последней битве, Армагеддон, значит, люди вместо себя выставили роботов. И Всевышний забирал в рай погибших роботов. Так вот, Blackwater и, значит, батальон Алия мне почему-то напомнили этих роботов.
Алия за нас едут.
Я понимаю, вот их сразу в рай.
Ладно, Blackwater прямо, слушайте, Blackwater оскандалился. Они торговали контрабандой и оружием контрабандно торговали. И их заставили поскольку они работают на американское правительство, их заставили переоформиться. Они теперь называются Академии. Большая организация. А конкретно у нас, воюет Greystone. Грейстоун, это подразделение.
Зарабатывали в Афгане на коксе, нормально.
Да, они оскандалились. Они оскандалились. У них была контрабанда оружием и, по-моему, тоже наркотиками. И их заставили переоформиться, чтобы то имя плохое, Blackwater, как бы забылось. Поэтому они теперь называются Академии. А у нас воюет конкретно подразделение Академии, которое называется Грейстоун теперь. Понятно?
Да, понятно.
Вот и все. Вот кого надо сбивать потихонечку там, ну и так далее. Показывать им, что они приехали к нам в гости. Это очень мило. И мы их здесь убьем. Ну, так получается, потому что они пришли с оружием. А там что-то было, кто к нам с мечом войдет, там какая-то фигня. Не помнишь? Что-то такое было. Да, в движение.
Подъем. В движении.
Если вы хотите чемпионскую трассу по въезду в Москву, то есть не въезду в Москву, так это Новая Рига. Стояли от Хофа, а теперь еще и раньше Хофа остановились. Кранты, въезда нет. Ребят, валить-ка вы отсюда, знаете куда? На Петрова Дальнее и там на Рублевочку как-нибудь. И вот так вот как-то проникайте. То, что стоит хорошенечко Новая Рига. Упс. Я бы вам не советовал. Все остальное прилично. Так, Настя, у тебя есть какая-то передача, которую ты сейчас ведешь? Нет, у нее нет передачи. Александр Капков будет вести передачу. Хорошо, мы вас оставляем с новостями, с Александром Капковым, который будет вести передачу. А мы пойдем и проживем его. Этот понедельник, 12 мая.